6:08. Доброе утро. Алина Гребнева.
Доброе утро. И Владимир Варфоломеев.
Мы сегодня 8 марта, в субботу, предлагаем вашему вниманию утренний разворот на эхе до 9:00. Ну и, конечно, поздравляем тех, кто считает, что 8 марта – это тот день, когда стоит принимать поздравления от родных, близких и тех, кто вас любит.
Да, поздравляем всех с праздников, несмотря на всяких там Клару Цеткин и так далее.
Один из наших сегодняшних часов разворотных мы решили приурочить к 8 марта, к этому половому, простите, празднику, поэтому будем говорить о сексе. Прямо в этом часе, пока дети спят, давайте обсудим последствия той сексуальной оргии, которая была устроена группой московской молодежи в одном из столичных музеев. Вот сразу после прогноза погоды мы к этому и приступим. А вообще наша сегодняшняя утренняя программа во многом напоминает знаменитую классическую формулу такого отвязанного отдыха. Секс, наркотики и рок-н-ролл. Вот только в роли наркотиков у нас выступит дедушка Ленин и его наследие. Ему мы посвятим следующий час после 7. А рок-н-ролл обязательно будет действие наших, ну, в том числе музыкантов, конечно, Андрея Макаревича, Юрия Шевчука, которые в последнюю неделю довольно четко обозначили свои политические взгляды и заняли определенную позицию. Все это нас подведет к разговору о роли интеллигенции в современной политической жизни после 8.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Метеоскоп.
Сейчас за окном плюс 1 градус. Синоптики обещают, что все-таки в сегодняшний праздничный день будет немножко еще теплее. Хотя солнышко, вроде говорят, не выйдет из-за тучек. Переменная облачность и даже небольшие осадки.
Когда облачность переменная, бывает солнышко. Это значит, тучи есть, а потом они уходят, а потом снова возвращаются. И это дает нам надежду
на
солнце.
Будем надеяться. Хотя говорят, что и небольшие осадки тоже сегодня ожидаются. Вот ночью даже был снег, и поэтому предупреждают, что есть все условия для гололедицы.
Но все равно температура довольно высокая, и синоптики говорят, что она более характерна для апреля месяца, для первых дней апреля, а вовсе не для марта.
Ух ты, как хорошо. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 5-10 метров в секунду, ну и влажность 83%.
В дальнейшем в Москве будет так же тепло, что приятно, и завтра погода существенно не изменится. Ну и в целом до середины и следующей недели, как рассказали нам в Гидрометеобюро, дневная температура будет около 5 градусов и при этом преимущественно без осадков. Это дополнительный плюс.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Разворот.
Дорогие родители, женщины и мужчины, если сейчас рядом с вами у радиоприемников находятся ваши дети, пожалуйста, отведите их подальше.
Убедительная просьба.
Потому что говорить будем о, уж извините, групповом сексе. Вещь специфическая, даже если она носит характер предвыборный, даже если это некая художественная акция, которую принято по-импортному у нас называть перформанс, но групповой секс таковым и остается. Разгорается очень шумный скандал здесь, в Москве, в связи с тем, что в самый канун президентских выборов и в самом центре Москвы, на улице Малая Грузинская, там находится Государственный биологический музей. Туда пришла под закрытие, то есть вечером, группа молодежи из так называемой арт-группы «Война». Ну, вот есть такое объединение, что-то вроде свободных художников. Это молодые люди. Было их 8 человек. Должно было быть 8 человек. 4 пары. Все традиционные, гетеросексуальные. То есть мальчик, девочка. И, соответственно, еще 2 такие же пары. Они пришли вечером. прошли в один из залов, а при этом еще у них была группа поддержки. Несколько человек, которые держали плакаты, которые фотографировали.
И фиксировали, да, все.
Потом все это разместили в интернете. Висят эти снимки, конечно, конечно, да. И там они занимались сексом, групповым сексом. Четыре пары. Все вот по-настоящему это было. Все было по-настоящему. Под лозунгами это проходило. Ну вот я только цензурные слова выбираю, перевожу. «Займись сексом за наследника медвежонка». В общем, суть была в том, что, дескать, надо поддержать. Надо поддержать медведей наши. Скандировали такие лозунги. «Да здравствует медведь, наследник прославянского медведя. Медведи скоро все вымрут, мы должны их поддержать. Мы передадим им энергию наших тел. Мы должны совокупляться в поддержку медвежонка». Ну и вроде бы молодые люди таким образом хотели поддержать нового президента. Наблюдателями, теми, кто был там рядом, кто в частности фотографировал, оказались несколько студентов Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. И вот вчера на философском факультете, к которому они принадлежат, прошло заседание ученого совета, и там поставили вопрос о том, что этих безобразников гнать надо из университета поганой метлой, поскольку они позорят честное имя и облик, и нравственный облик главного вуза нашей страны. Окончательного решения принято не было. Принято не было. Возможно, еще где-то месяц уйдет на решение этого вопроса. Есть разногласия. Вот по сообщению, например, агентства РИА, официального агентства, студенты философского факультета МГУ непосредственно этим сексом там прямо занимались. По другим же данным, вот очевидцев, которые фотографировали, например, и об этом они пишут в живом журнале в интернете, что студенты только были сторонними наблюдателями. Они сами в этой оргии участия не принимали. Но вне зависимости от этого, участник ты или пособник, пособник терроризма, например, это ведь тоже очень серьезное обвинение. Как вы думаете, место ли таким студентам в Московском государственном университете?
Главном вузе страны.
Не следует ли выгнать из МГУ вот этих студентов, которые в той или иной степени причастны к этой акции? Как вы думаете? Давайте попробуем об этом с вами и поговорить. По телефону 363-3659.
Ну и, конечно, присылайте свои мнения и высказывания на плюс 7985-970-4545.
Это наши смски. Кстати, тут немножко сегодня глючит электронная система, и не все ваши сообщения приходят в читабельном виде. Если вы телеграфируете нам что-то очень важное, а в эфире вдруг свое мнение не услышали, попробуйте продублировать, потому что здесь какие-то каждые десятые сообщения в виде иероглифов у нас почему-то. Надеюсь, это исправится.
363-3659, уже очень много звонков. Видимо, тема зацепила, что называется. Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут? Представьтесь.
А меня зовут Сергей, я из Екатеринбурга, у нас уже 9 час.
Сергей, да, спасибо, вы убрали детей, надеюсь, от приемника?
А дети еще дрыхнут.
А, ну хорошо тогда.
Правильно.
Ну как вы думаете, нужно ли выгнать студентов из МГУ?
Ну, вообще вопрос очень такой непростой, но на мой взгляд, я, кстати, видел все это в интернете хозяйство.
Сами фотографии смотрели?
Ну да, смотрел, когда услышал, кстати, по вашему каналу, что вот появились в интернете, я специально заглянул, посмотрел. Значит, ну, с одной стороны, конечно, смешно, с другой стороны, вот лично мне все это было видеть неприятно. Я более того вам расскажу, раз как бы вот у нас в Екатеринбурге в этом году летом была примерно такая же ситуация, когда двое молодых людей, ой, на центральной пешеходной улице города занимались, как бы это сказать, оральным сексом.
Ну вот смотрите, Сергей, смотрите, люди этим, вот ни оральный секс, ни прочие виды такого секса, по согласию, в нашей стране не запрещены. Люди могут им заниматься. Имеют ли к этому отношение те места, где эти люди работают или учатся? Если в музейные работники, например, посчитали, что их учреждению эти молодые люди нанесли ущерб, моральный ущерб, они могут судиться с ними, могут обращаться в милицию и так далее. Но какое дело работодателю или преподавателю, чем занимается твой студент и рабочий в свободное время?
Вот, с Совершенно верно, я с вами согласен вот в этом отношении. То есть, в принципе, вот это поведение, оно должно подвергнуться осуждению со стороны, ну, не знаю, окружающих, со стороны общества, потому что лично мне это неприятно. Но что касается работодателя, да, вот, если бы я, предположим, узнал, что вот мое чадо приняло участие в подобной, ну, как бы, ну, в общем, в подобных действиях.
Ремня этому чаду.
Совершенно исполосовал бы, мама... Не горюй. А так вот, а как вот? Ну, а что выгонять? Он какой-то закон нарушил? Формально нет. Только общественно-нравственные вот эти отношения пострадали. Как бы, вот поэтому мое такое мнение, что выгонять, конечно, основание какое.
Спасибо, Сергей.
Спасибо.
Об основаниях я сейчас скажу. Например, вчера члены ученого совета философского факультета МГУ ссылались на устав Московского государственного университета. Там есть пункт 4.12. У тебя есть это?
Да, у меня есть.
Процитируй.
Студенты обязаны выполнять в установленные сроки все виды учебных занятий, планы, ну, и так далее, соблюдать устав МГУ, правила внутреннего распорядка и правила проживания в общежитии. И последний подпункт – соблюдать моральные и нравственные нормы общества.
Вот я хочу понять, вот... Студенты по этому уставу должны соблюдать моральные и нравственные нормы общества, когда они находятся на территории университета. Или уезжают они, скажем, в отпуск в Египет, они это обязаны там тоже соблюдать? Или когда они возвращаются, например, домой, студент из Екатеринбурга, если он у себя на Урале, ну, что-то такое нехорошее совершит. В принципе, у нас сейчас распивать пиво на улице тоже запрещено. Вот если он там в Екатеринбурге будет пить пиво из горла, его выгонят за это из московского вуза? Я пытаюсь вот это понять. Кстати, чтобы легче было найти нам ответ на этот вопрос, просим позвонить вот нам сейчас по нашим телефонам студентов и преподавателей МГУ. Расскажите, как у вас там с этим? Может быть, кто-то найдется из самого философского факультета. Потому что пока вот я только в живом журнале смог найти впечатление одного человека, который пишет, что он аспирант другого биологического факультета. И он пишет: «Я был вчера на филофаке, когда там проходило заседание ученого совета в связи с возможным отчислением. Потому что, пишет этот человек, я считаю тревожным сигналом для всего МГУ отчисление не людей, которые совершили какую-либо политическую, художественную или иную акцию не на территории МГУ и без упоминания имени МГУ. Можно по-разному относиться к данной акции, но отчисление студентов в данном случае нарушает их право на личную жизнь и право на общественную деятельность». Вот так. Как вы считаете, стоит ли выгнать из МГУ студентов, которые были причастны к акции, о которой мы столь подробно вам рассказали, пришлось рассказать? Рауль пишет, прислал смс-ку: «Полной дикости гнать таких животных из МГУ, позорники». «Рождаемость надо ведь повышать. За что же выгонять?» — спрашивает Рита. Кстати, судя по фотографиям, которые были опубликованы, одна из участниц этой художественной акции, повторю, это художественная акция с предвыборным
подтекстом,
одна из них беременная была. Вот они занимаются этим, выполняют национальные наши проекты.
363-3659. По-прежнему очень много звонков. Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Сергей, снова. Вы, случайно, не студент МГУ?
Студент, но не МГУ, к сожалению.
Ну, все равно, что думаете, нужно ли выгонять ваших коллег?
Ну, вот на самом деле, в подобной ситуации сам оказался несколько дней назад. Мои товарищи, студенты Московского физико-технического института, были замешаны в драке с лицами кавказской национальности, причем, ну, на рынке это все было на черкизовском. Не очень приятная история.
То есть не на территории вуза?
Нет, не на территории, да. И, соответственно, об этом дошла информация до проректора по воспитательной работе. Вот, так их вызвали тоже на совет, был декан присутствовал проректор. И в итоге, значит, соответственно, принимались к ним меры чуть ли не до отселения из общежитий.
Но в итоге не отчислили никого?
Нет, отчислений не было, но вот одного молодого человека, еще знакомого, его переселили в общежитие на краю Москвы.
Сергей, вы считаете это правильным?
Я считаю, что, конечно же, это, как студент, мне неправильно, потому что все же человек должен вести свою жизнь именно в институте, с одной стороны, то есть выполнять свои обязанности, но, естественно, личную жизнь иметь.
Подождите, а как так можно разделить? Это же один человек, он не меняется, это не двуликий Янус, правда? Что вот днем в аудитории он один, а вечером, как только выходит за порог, он преображается и становится другим и не имеющим отношения к себе прежнему. Но это же невозможно.
Ну, в общем-то, да, но... Как бы получше сформулировать. Просто человек же... Он же может... Он должен делать то, что от него требуется. Работодатель ли? Или это его просто образ учебы, то есть институт или что угодно. То есть, может быть, я дома по вечерам, извините, там, да, могу обпиваться пивом и также там смотреть порнографию. Но это же мне совершенно не мешает учиться на пятерке на том же биологическом факультете и, ну, соответственно.
Ах, Сергей, вузы наши должны выпускать, я надеюсь, что они этим занимаются, не просто специалистов, но человеков с большой буквы, тех людей, в которых по-горьковски все должно быть прекрасно. И, естественно, ваши преподаватели, проректоры и ректоры болеют душой за то, чтобы из вашего... института выходил человек, который не напивается по вечерам пива и который не проводит ночи напролет за компьютером и смотрящий порнографию. Это же взаимосвязанные вещи. Вы должны сидеть и вечерами не пиво пить, а Достоевского читать. Или хотя бы Набокова.
Ну, Владимир, тут сложно, конечно. Вы как личность, описывая человека, конечно, правы. Как человека, как личность. Но... Вот как человек, как персоналия, который выполняет свои обязанности какие-то, здесь, мне кажется, я с вами не очень согласен.
Спасибо большое, Сергей. Да я сам еще не определил, согласен я сам с собой или нет. Благодарю вас.
Ну, еще, может быть, такой ремарк. Насколько я знаю, все-таки, когда совершаются какие-то правонарушения, и вот эти, ну, идут сообщения в ВУЗ обязательно, ну, из милиции идут сообщения о том,
а
что
вот почему?
Такое,
зачем?
Поставьте, имейте в виду.
Поведением такой человека порядок. В его свободное время должна семья заниматься, он сам, если он уже совершеннолетний. Почему учитель? Я не понимаю этого. Пока ты объявляешь номер телефона...
363-3659.
Я прочитаю смс-ку. Только тех, кто любит блуд, медвежатками зовут. Это Андрей из Екатеринбурга.
Уже пошло творчество. И телефон для смс тоже напомню. +7 985 970 45 45.
Члены ученого совета просто завидуют, пишет Дима нам.
Ух, Дмитрий. Ну, не знаю. 363-3659. Еще один звоночек послушаем. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, добрый день. Доброе утро. Меня зовут Валерий, я выпускник МГУ 80-го года.
Здравствуйте, Валерий.
И вот как раз сейчас слушаю вашу передачу о том, что называется пункт устава МГУ 412-й. Вот я работаю учителем. И то, что там сказали «поганой метлой», конечно, напоминает это выражение «поганой метлой», сами знаете, какие времена, но в данном случае на этом учреждении было написано все-таки, что это музей, это даже не сауна. Вот. Это хуже, чем проституция, и тех, которых ловят там, извините, которые занимаются по разным причинам этим делом, гнать действительно поганой метлой.
Валерий, но ведь это дело милиции, правда? Милиции, прокуратура, если угодно, суда, в которые оскорбленные работники замечательного этого музея могут обратиться. Причем здесь место учебы?
А вот вместо учебы наше учебное заведение выпустило таких знаменитых людей, очень хороших, которыми мы гордимся. И когда я был студентом, мы боготворили свое учебное заведение. И вот эти люди...
Подождите, так они тоже боготворят МГУ. Они же не в аудитории или не в музее при университете это совершили. Они уехали. Они уехали на Малую Грузинскую улицу, чтобы... оставить в душе восхищение своей альма-матер.
Ну, я понимаю прекрасно, что вы журналист, и вы что, вы сейчас лукавите насчет того, что они боготворят. Когда мы учились, мы прекрасно знали, что плохо и что хорошо. Эти тоже великолепно понимали. Вот какие ими мотивы...
Секунду, вы уходите в сторону. Они могут понимать, что совершили нечто необщепринятое в обществе, то, что многими отторгается. Но почему в это вмешивается их преподаватель, который с ними проводит один день в один академический час, например, в сутки со своим занятием, потом его сменяет другой преподаватель? Какое дело людей из университета, чем студенты занимаются в свободное время.
Сам по себе поступок. Я думаю, вы не будете со мной спорить. Сам поступок по себе безнравственный.
Еще раз, мы не будем это повторять, Валерий, в 17-й раз. Мы можем с вами согласиться в том, что это безнравственно. Какое дело до этого преподавателям?
Преподаватели отвечают за марку университета. Выходят люди, которые безнравственные. Зачем они потом пойдут и извинить?
Подождите, они устраивали эту акцию не под лозунгами МГУ, и они всюду не светили своими студенческими корочками. Там были совсем другие транспаранты и плакаты. МГУ никак не упоминалось. До тех пор, пока
не
музейные работники
совет.
Или милиционеры не настучали в университет. Его честь никак не затрагивалась. Поэтому вот этот аргумент я принять от вас никак не могу. Но если у вас есть другие аргументы, то добро пожаловать. Через 7 минут мы продолжим наш разговор, и тогда же после новостей организуем и голосование на эту деликатную тему.
Разворот. Кто куда?
Кроме Международного женского дня, сегодня еще и масленичные выходные. Шестой блинный день носит название «Золовкины посиделки». Для тех, кто путается в родственниках, даю справку. Золовка – это сестра мужа. Городок на Васильевском спуске открыт будет сегодня с 2 часов дня и до 10 вечера. И тут два праздника легко совместятся. Связующим звеном станет конкурс «Краса Красной площади». К тому же каждый настоящий мужчина, который придет сюда поесть блинов вместе с настоящей дамой своего сердца, при определенном везении и смелости сможет завоевать для леди титул «Широкая масленица». Захочет ли леди этим титулом обладать, лично я предложила бы договориться на берегу. «Широкая масленица» это в какой-то степени даже обязывает. Естественно, весь день гулять будут в парках и усадьбах столицы и ближайшего ее окружения, например, в Архангельском. Везде конкурсы, песни, пляски и, естественно, блины. Отвести любимую в театр сегодня можно, например, на классический спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Это малый театр, и тут все заранее известно. Никаких эпатажных сцен. Островский, как он есть. В Ахтанговском тоже вполне праздничная «Мадемуазель Нетуш» с Марией Ароновой. В театре имени Моссовета Сирано де Бержерак и Александр Домогаров. На сцене Московского художественного «Белая гвардия» Константин Хабенский, Михаил Пореченков и Александр Семчев. Здесь же, но на сцене малый трогательный танец «Альбатроса» с Дмитрием Назаровым. В театре Маяковского Светлана Немоляева, Александр Лазарев и Михаил Филиппов в «Гоголевской женитьбе». В школе современной пьесы «Чайка» – настоящая оперетка. В кукольном театре Образцова Вера Васильева и странная миссис Сэвидж. В табакерке «Приличествующий случай» «Ловелас» – спектакль Александра Галибина. В Большом зале консерватории весну встречают вечером вместе с Вивальди-оркестром и Светланой Безродной. В Государственном Кремлевском дворце сегодня шоу Валентина Юдашкина. В Доме музыки Александр Малинин и его бал, а в Центральном доме художника вечер юмора с Александром Панкратовым-Черным, Ириной Мирошниченко, Аркадием Ининым и Зиновием Высоковским.
Половина седьмого в Москве на эхе краткие новости. Михаил Саакашвили предостерегает россиян от приобретения какого-либо имущества в Абхазии. Отмечу, что теперь сделать это проще после отмены экономических санкций. Так вот, президент Грузии напомнил, что 80% населения Абхазии было изгнано из республики в результате войны. И продаваемое там сейчас имущество принадлежит, цитирую, этническим грузинам, русским, евреям, эстонцам, украинцам и другим, которых изгнали силы из родных домов. Саакашвили дал слово вернуть это имущество законным владельцам, вне зависимости от того, кто его сейчас в России покупает. За расширение НАТО выступают все кандидаты на пост президента США. И республиканец Маккейн, и демократы Клинтон и Обама поддерживают включение в состав альянса новых стран, в частности Украины и Грузии. Киеву и Тбилиси надо больше помогать. Так было заявлено на конференции по внешнеполитическим вопросам в Вашингтоне. В ней участвовали представители штабов всех кандидатов, передает агентство ИТАР-ТАСС. Оружия в мире накоплено столько, что хватит дважды убить каждого живущего на планете человека. Таковы данные ООН. Как заявил глава управления по преступности и наркотикам Антонио Марио Коста, в результате применения стрелкового оружия каждый день в мире гибнет более 1000 человек. 90% жертв – гражданские лица, в основном и женщины и дети. Это заявление прозвучало в ООН в связи с арестом россиянина Виктора Бута, которого называют одним из крупнейших частных частных контрабандистов оружия. Пол Маккартни решил выставить в интернете все музыкальное наследие Битлз. Альбомы и отдельные синглы легендарной группы станут доступны для скачивания через несколько месяцев. Об этом пишет лондонская газета Evening Standard. По ее данным, сделка с интернет-компанией может принести Маккартни $400 миллионов. Часть этих средств достанется также Ринго Стару и близким Леннона и Харрисона. О валюте. Доллар сегодня стоит 23.84, евро 36.69, это курс ЦБ. И о погоде. В Москве сейчас +1, днем 2.4 по области до 5 тепла, местами возможны небольшие осадки.
Слушайте на Эхе. Прежде всего... 8 марта в субботу после 9 утра утренник для девочек, мам и бабушек на детской площадке. У нас в гостях детский писатель Андрей Усачев. Детская площадка в субботу после 9 утра. А также... «Cherchez la femme» или «Ищите женщину». И такова тема субботней программы «Не так» 8 марта после 13 часов. Гость программы – историк Елена Сьянова. И еще. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в программе «Без посредников» в субботу после 18. И это тоже. Певица!
И чё?
Ёлка!
Ты о чём, милый?
Ёлка в смысле певица.
Так, с этого места поподробней.
В гостях у Элины Николаевой в программе...
Какого чёрта?
В субботу после 23 часов. Обрати внимание!
В это воскресенье в программе «Дым Отечества» после 19 часов мы поговорим о том, почему открытая власть эффективнее закрытой. Как известно, 6 марта 1997 года был открыт первый официальный сайт королевы Великобритании. А после 19.30 мы поговорим о том, чем коммунизм был привлекателен для западной интеллигенции. 3 марта 1944 года в Париже дебютировал певец Ив Монтан. В дальнейшем... вступивший в Компартию. Наш гость – писатель Бенедикт Сарнов. Программа «Дым Отечества» в это воскресенье после 19 часов.
Эхо Москвы. Не пропустишь?
6.35. Такое пропустить точно невозможно.
Разворот.
«В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора. Я поведу тебя в музей», — сказала мне сестра. Теперь надо быть более как-то осторожными и внимательными, когда направляетесь в обитель знаний.
Или приглашаете девушку в музей.
Да, потому что последствия могут быть непредсказуемыми. Напомню тем, кто только, возможно, подключился к нам, что в самый канун президентских выборов в столичном биологическом музее имени Тимирязева на Малой Грузинской группа молодежи из одной арт-группа устроила перформанс. На фоне чучел диких животных, прежде всего медведей, они устроили акцию в поддержку преемников медвежат, как-то вот так они говорили, и в итоге занялись групповым сексом. За этим наблюдали еще несколько человек, снимки попали в интернет, и последовали уже некие оргвыводы. С философского факультета МГУ хотят уволить ряд, выгнать
отчислить.
Ряд студентов, которые за сим действием наблюдали или даже участвовали. Тут информация противоречивая. Вот, на ваш взгляд, следует ли выгнать из МГУ тех, кто причастен был к этой акции? Мы много говорили уже на эту тему. Аргументы, мне кажется, многие прозвучали, поэтому можем смело попробовать проголосовать это дело.
Ну, пока я напомню наши средства связи 363-3659 и призываем особенно звонить преподавателям МГУ и, конечно же, студентов.
И не обязательно те, кто участвовал в этом действии.
Хотя очень, если кто-нибудь из них нас слушает.
Если вы считаете, что из МГУ следует выгнать тех студентов, которые были причастны к этой акции, звоните нам по телефону 660-0113.
Ну а если вы считаете, что не нужны такие радикальные меры и выгонять никого не нужно, ваш телефон 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
И если вы считаете, что гнать таких надо из МГУ 660-01-13.
Но если вы считаете, что гнать никого не нужно, ваш телефон 660-01-14.
Сейчас цифры скачут то в одну, то в другую сторону. И побеждает то одна, то другая позиция. Тут лидеры меняются буквально на глазах. Поучаствуйте в этом. Это, мне кажется, будет правильным и полезно. Антон из Омска пишет: либо это идиоты, либо провокаторы, и гнать их надо в зашей. Нечего позорить высокое звание МГУ. Но с ним не согласен, например, Дмитрий, который пишет, что это вполне себе личное дело людей. Что думаете вы об этом?
363-3659. Доброе утро. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Ой, только радио приглушите, потому что да, фон да. идет.
А мы музыку сейчас сделаем потише, так будет вас слышно еще лучше. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Юрий.
Вы студент, Юрий?
Нет, не студент, но был студентом.
Как думаете, надо поступить с этими?
Я думаю, проблема гораздо шире лежит и глубже. Проблема в демократии и во вседозволенности, так называемой демократии, которая ни к чему хорошему не приводит. Вот этот случай – это лишь проявление вот той демократии, вседозволенности и то, что люди не сориентированы, не выбрали направление в жизни.
То есть они преступники или скорее жертвы, они пострадавшие? Они вот попали в эту ловушку демократической или псевдолиберальной вседозволенности. Их пожалеть надо ведь, Юрий.
Вы знаете...
И простить.
Они, в общем-то, исходят из общего настроения. То есть само общество какие-то нравственные позиции утеряло. И вот это слово «демократия», которое пришло из Запада или из Америки, вот эта вседозволенность, она ни к чему хорошему не приводит.
Но согласитесь, Юрий, что слово «демократия» и групповой секс или свингерство, как это говорят, что это все-таки не синонимы.
Это не синонимы.
Не синонимы. Скажите, вот с этими людьми, которые или оступились, или, может быть, наоборот, совершили шаг вперед и показали нам всем пример, вот с ними как поступить? Оставить в МГУ или выгнать?
Ну, естественно, это когда идет речь и в вашей программе...
Юрий, у меня просьба, поменьше общих да. слов. Оставить или выгнать?
Я думаю, нужно прощаться с ними.
То есть выгнать?
Да, я думаю, нужно прощаться.
Не бойтесь этих суровых слов, гнать их отсюда, чтобы не позорили.
То есть имидж такого университета престижного должен сохраняться в любых ситуациях.
Спасибо большое, Юрий, спасибо. Кстати, о демократии, вседозволенность. У нас ведь при СССР тоже была демократия, но наша, советская. И там были свои достойные правила игры. Но те, кто постарше, наверное, помнят про то, как на предприятиях парткомы, правкомы обсуждали личную жизнь рабочих. Почему, дескать, пришла жалоба, товарищ Иванов, от твоей жены? Ты сегодня не ночевал, но дома где был? У любовницы? Как ты посмел, Иванов, завести себе любовницу? У нас, в советском нашем обществе, это недопустимо. И мы, Иванов, даем тебе партийное задание вернуться к твоей жене Зинаиде Прокофьевне или Зинаиде Ивановне. И вы должны жить вместе и счастливо. Иначе не будет у тебя ни продвижения по службе, ни 13-й зарплаты, ни прогрессивки. И в отпуск в следующий раз на Азов не поедешь. Вот так это было. Тогда наши места учебы и работы весьма активно вмешивались в нашу личную жизнь. Это тоже была демократия, но своеобразная, советская, суверенная, если угодно.
363-3659. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Как вас зовут, представьтесь?
Александр.
Александр.
Судя по фону, который раздается, вы уже не студент.
Да, я не студент, да, в прошлом студент.
Как относитесь к этим ребятам и девчонкам?
Я не считаю, что они сделали что-то такое, за что их можно выгнать. Меня поражает среди тех, кто звонит к вам в эфир и пишет сообщение... степень лицемерия и ханжества. Это меня просто удивляет. Наше общество, очень сложно.
А в чем ханжество? Скажите, Александр, люди действительно беспокоятся о морали, о том, чтобы облик каждого из нас, и особенно молодых совсем людей, чтобы он был, ну, как можно более чистым. Вот то, чем они занимались, это же похабщина. Как не беспокоиться об этом?
Может быть, мои понятия о нравственности и морали, может быть, они как-то отличаются от тех понятий, которые разделяются большинством в нашем обществе, но вот, вы знаете, в принципе, мы стремимся, наверное, в Европу, да, и то, что происходило в Европе, как то, что называлось сексуальной революцией.
Слушай, зачем же нам все оттуда впитывать Запада? Давайте лучшее брать, то, что соответствует и нашим традициям, в конце концов.
Я не считаю, что занятие сексом, в этом есть что-то плохое.
Ну, это, учитывая, что нация наша живет тысячелетия, то такая традиция есть у нас.
Я думаю, что стоит поощрять, наоборот, таких студентов, но никак не выгонять их.
Ладно, спасибо большое.
Спасибо Александру большое.
Гнать уродов похабных с волчьим билетом – это Михаил, и сразу вслед за ним. Это протест молодежи против козлиной морали родителей, которые не имеют морали, а только говорят о ней. Как еще встряхнуть папашек и мамашек? Не забывайте, что вторая специальность выпускников МГУ – это учитель средней школы, пишет Павел. Дескать, какой пример они будут нам подавать другим детям.
Ну и, кстати, вот в формулировках ученого совета там тоже мелькает, что у них идет педагогическая действительно специальность, что в этом тоже дело. 363-3659. Доброе утро. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Флюра. Я вот пенсионерка, мне 64 года. Я, например, против того, чтобы их выгоняли из этого университета. Как еще молодежи протестовать против всего существующего вот положения? Смотрите, нацисты процветают, на улицу выйти страшно. Пенсионеры, ну как они должны еще протестовать, чтобы привлечь свое внимание? Я вот, например, выразила протест тем, что не пошла вообще голосовать. И старика своего не повезла, безногого. И об этом никто не услышал, не узнает. Они вот таким образом протестуют. Конечно, им это очень смелые люди. Конечно, им было стыдно, совестно, страшно. Вот я считаю, что такие вещи делать.
Но я видел эти фотографии, Флёра, скажу, не заметил фотографии цветные, чтобы румянец стыдливый заливал им щеки.
Это же не пошли же, вот всего 8 пар.
Восемь человек, четыре пары.
Четыре пары, ну вот именно. Ну, ты еще это самое. Не пошел же весь университет, весь там этот курс это делать.
Ну, смотрите, Флёра, Александр пишет из Саратова. Акция пошла, и наказывать-то надо.
А я считаю, что наказывать не надо.
Вообще не надо?
Вообще не надо, конечно.
То есть даже никакого там, не знаю, вот что...
Ну, хотя бы внушение.
Да, выговор какой-нибудь, что...
Они сами прекрасно понимают, что они сделали. Чего им выговаривать-то? Они сами прекрасно понимают, на что они пошли. Но надо же как-то протестовать. Как? На площадь выйти с плакатами? Так их вон ОМОН загребет.
Флёра, мы не можем, наверное, поддержать. Спасибо. Каждый протест. Представьте себе, придет четыре пары и начнет совокупляться у вас под окнами, например, во дворе. Во-первых, это, наверное, вам будет неприятно на это смотреть, а там мимо, извините, люди ходят, женщины с детьми, малыши ковыряются в песочнице, они что, должны за всем этим наблюдать? Эти студенты или эти просто молодые люди, повторяю, там не совсем точно определено еще,
кто именно совокуплялся
там, да. Они же это не в доме сделали у себя, или даже не в подъезде, запершись изнутри. Они это сделали в музее в рабочее время. Туда случайно заглянули, это было перед закрытием, заглянули уборщицы или хранительницы. Они были в шоке, они были...
Старушечки.
Они были в ужасе. А если бы дети туда зашли? Там секьюрити не были на входе выставлены. Не так все просто. Идет голосование. Если вы считаете, что студентов, которые причастны к этой акции, надо выгнать из МГУ, не стесняться и выгнать, проявить волю. 660-01-13.
Но если вы считаете, что их нужно простить, никуда не выгонять...
Нет, наказать, но по-другому.
Наказать по-другому, да, но не отчислять. Не отчислять принципиально. 660-01-14.
Так, что здесь дальше есть? Они ведь разместили в интернете на обозрение, возмущается Оля. Да, именно так и сделали специально фотокорреспондентов с собой. Они туда и пригласили. А вы уверены, что это безнравственно, спрашивает Андрей. Это же новейшая мораль. Но Их пример, возможно, кого-то побудит к продолжению. Эх, молодость, Валерий из Бессоновки так постарчески кряхтит. Надо наказать, несомненно, но, исключая из университетов эпатажную молодежь, сколько революционеров может породить руководство МГУ? Я думаю, что ректорат об этом не должен задумываться, это уже проблемы других структур, революционеры и так далее. Ах, какой оригинальный способ поддержать преемника. Молодцы ребята, пишет Михаил из Перми, а вуз это никаким боком не касается, чем они занимаются во внеучебное время, это их личное дело. А профессора уже старенькие, они ничего не могут и поэтому завидуют, считает Михаил из Перми. Кстати, свой возраст он стыдливо не указал.
Уху, Михаил. 363-3659. Доброе утро.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Саратов.
Простите, очень плохо слышно. Попробуйте набрать нас еще раз, потому что мы не сможем так разговаривать, извините. 363-3659.
Алло, доброе утро. Надеемся, что вас будет лучше слышно.
Алло. Здравствуйте. Сергей из Москвы. Но я, мое мнение такое, что произошло это от того, что у них просто еще мало знаний они получили в университете. А если рассуждать...
И поэтому их надо оставить, чтобы знаний смогли получить больше.
Да, тогда они не будут делать это. Это раз. Во-вторых, если мы говорим о правовом государстве, у нас за все противоправные действия есть административное или уголовное наказание. А устав университета это является правилами внутреннего распорядка, которые никак не могут распространяться на все остальное.
Есть, говорят, какой-то юридический принцип, что за одно правонарушение не может человек дважды быть наказан.
Это естественно.
То есть либо по уставу МГУ, либо по административному или уголовному кодексу.
Не, ну а как могут правила внутреннего распорядка распространяться на личную жизнь человека вне предприятия?
Они ведь не в аудитории это делали. Спасибо большое, Сергей. Вот такие серьезные, скажу, аргументы. Так, мне показывают, что время нас истекает, но очень много ваших сообщений. Половину, наверное, смс-ок не успел прочитать. Давайте мы еще 4 минуты посвятим этой теме. Личная жизнь человека неприкосновенна. Гнать поганой метлой надо тех, кто надо гнать воинствующих пуритан. Ребята молодцы, поддерживает их москвич Илья. Гоша из Самары пытается политику сюда вплести. Ну, собственно, изначально она тут была замешана. Если допустить, что Медведев эту акцию одобрил, то тогда она оправдана, пишет Гоша. Я боюсь, Гоша, что вы ошибаетесь. Разве прошедшие недавние выборы — это не порнография, когда власть всех избирателей морально изнасиловалась? Ну, Сергей, этому можно посвятить отдельную передачу все-таки. Наталья из Москвы спрашивает, а как в Гарварде и других престижных западных университетах относятся к подобным перформансам своих студентов? Ну, вот на этот вопрос я вам, Наталья, не смогу ответить. Если кто-нибудь знает, у нас сейчас много слушают народу, в том числе и в Америке, и в Европе. Друзья, напишите, ответьте Наталье, как с этим там
дело обстоит. +7 985 970 45 45.
Да, поступок вызывающий, а вот если они бы пили просто в музее, ректор на ковер тоже бы их вызвал, спрашивает Андрей. Нет, я думаю, что в данном случае они совершили деяние, безусловно, супер общественно опасное, поэтому вуз и подключился к разрешению этого вопроса. 363-3659.
Доброе утро. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Это Саратов Тамара Тимофеевна.
Здравствуйте, Тамара
я
Тимофеевна.
По поводу, здравствуйте, с праздником там девочек всех.
Спасибо.
Вас с праздником.
Скажите мне, пожалуйста, эти участники акции, как только вышли за стены университета, перестали быть студентами? И как только они подошли к этим чучелам медведей, они перестали быть людьми?
Ну, я думаю, что
нет,
и...
Я больше ничего не хочу. Я очень много времени потеряла, денег на то, чтобы с вами связаться. Очень долго не связывали меня с вами. Вот я хочу, чтобы вы ответили
то
мне на этот вопрос.
То есть вы полагаете, что они студенты круглые сутки, и вуз несет за них ответственность
они
весь
люди.
День, ночь напролет?
Тамара Тимофеевна.
Нет,
если они не хотят.
Секунду. Тамара Тимофеевна, вот мы с вами люди, но МГУ за нас не отвечает. Нас с вами к ректору МГУ не вызовут. Хотя мы с вами люди.
Которые рядом с нами.
И если они хотят быть как медведи, пусть идут...
Нет, Тамара Тимофеевна, там... за нас с вами отвечает Уголовный административный кодекс. В Самаре мы живем или в Москве? Вне зависимости от того, где мы учимся. Почему вдруг вот эта группа людей, у нее какие-то ущемленные права? На нас с вами распространяется российское законодательство, а на них устав этого вуза. Почему?
Они остаются студентами. Как только они вышли за ворота университета.
Они перестают они быть перестали... студентами. Если они не ведут учебную деятельность, они уже не студенты.
Откуда вы это еще взяли?
Откуда? Уважаемый, Тамара Тимофеевна, скажите, какая у вас профессия? Вы чем занимаетесь, Тамара Тимофеевна? Тамара Тимофеевна,
да.
Скажите, вот вас, ваш род занятий, профессия какая?
Я инженер.
Скажите, вот вы когда вечером покупаете в магазине продукты, вы покупаете их как домохозяйка или как инженер?
Причем тут это? Я
как причем? То есть вы перестаете быть инженером, а студенты почему-то быть студентами не перестают. Вам не кажется, что здесь парадоксальная история?
Как студенческий билет?
А у вас ваше профессиональное удостоверение и пропуск на работу, но вы уже не инженер, а они почему-то остаются студентами. Ну, что-то вот тут не склеивается.
Тем более, мне кажется,
вот что-то не
складывается. В любом случае, это главенство, когда... не знаю, республиканские уставы из Конституции всегда менее важны, чем главный, основной закон страны.
Дети аплодируют, пишет Дмитрий. В стране демографический кризис, эротика — это хорошо, детей больше родится. Это Алекс. Да чего развратная МГУшная молодежь? Ни будущего, ни возвышенного. Таких ссылать надо. Предложение Сергея. Этот поступок студентов менее аморален, чем публичный разврат, например, на экранах телевидения. Андрей из Омска. Им просто негде, предполагает Паша. Престиж МГУ надо поднимать другими способами, считает Александр. Групповой или любой другой секс – вещь интимная. Делать это прилюдно, отвратительно. Надо исключить, считает Наташа. И с ней согласна, с Наташей в том числе. Большинство наших слушателей, 66% по итогам голосования, полагает, что участников этой акции надо выгнать из МГУ.
И только 34% слушателей считают, что выгонять не нужно, видимо, наказать какими-то другими способами.
6 часов 54 минуты, продолжение разворота. После 7 нас ждет новая тема.
Разворот.
Ну и денек.
Сегодня 8 марта, с вами Анна Трифилова, здравствуйте. И вот назло всем не стану я рассказывать про то, почему сегодня Международный женский день. Все и так в курсе. Много было с этим днем всяких историй, за равенство боролись и за женское, так сказать, братство, хотя звучит не очень. Но, в конце концов, теперь это просто весна и повод поспорить с принципиальными врединами, которые говорят, что 8 марта поздравлять слабопол не станут, потому что и так поздравляют его весь год. Хочется, конечно, спросить, что вам, жалко, что ли? Ну уж ладно, переходим к тому, чем еще знаменит этот день в истории.
Ну и денек.
Мария Владимировна Миронова накануне вечером стала мамой. В знаменитый роддом имени Грауэрмана на Арбате ее привезли практически сразу со сцены. Ну а записать сына Андрюшу счастливый отец Александр Минакер попросил персонал на 8 число. «Хочу сделать подарок не только супруге, но и всем женщинам страны», якобы сказал мастер репризы, и подарок действительно сделал. Так что сегодня мы отмечаем день рождения Андрея Александровича Миронова. А в качестве дополнительного сюрприза женщинам, как правило, ни один женский день с некоторых пор не обходится без фильмов с именинником. Сегодня же день рождения еще одного любимца слабого пола цыгана в скитаниях красавца Будулая, любовь земная о поздней любви женатого председателя и, конечно же, любить по-русски. Все это фильмы Евгения Матвеева. Он родился в 1922. 8 же марта, но еще во времена дореволюционные, в 1906 на свет появился самый главный сказочник нашего кино Александр Роу.
Ну и денек.
Наше знание не может быть ничем иным, как знанием об относительных проявлениях существования, которое само по себе должно быть признано, если мы желаем проявить высшую мудрость, выходящим за пределы философии. Сложно? Попробуем проще. В 1788 в этот день в Глазго родился Уильям Гамильтон.
Сэр Уильям Гамильтон родился в Шотландии, в то самое время, когда философская мысль бурлила на континенте, а именно в Германии. Романтики, Кант, их философы Великобритании, конечно же, знали, но особого влияния немецкой мысли не испытывали. Другое дело Гамильтон. Гамильтон. Сэр Уильям дважды ездил в Германию, выучил немецкий и предложил со временем свою версию кантианства. Он тщетно пытался соединить немецкую мысль с шотландской. Несмотря на это, в своих работах следовал учению кёнигсбергского затворника. Один из главных постулатов Гамильтона – «Все, что нас окружает, не такое, как есть на самом деле, а такое, каким видим, чувствуем, ощущаем это мы». А чтобы понять вещи такими, какие они есть, нужно ни много ни мало сверхъестественное откровение. Было ли такое откровение у самого Гамильтона, мы не знаем. Известно лишь, что в ожидании он не бездействовал, активно преподавал философию и логику в Эдинбургском университете, редактировал десятки книг, переводил до тех пор, пока в 1844 году философа не разбил сильнейший удар. Парализованным он прожил еще 12 лет.
Ну и денек.
Раз уж ушли вглубь веков, пока ненадолго там задержимся. 8 марта 1858-го мир увидел композитор Лен Кавалла. В 1875-м на свет появился психиатр Ганушкин. А в 1897-м родилась знаменитая Цицилия Львовна Мансурова. Легендарная и самая первая Турандот в вахтанговском спектакле. Более новые времена подарили нам знаменитый и очень правдивый, как показывает жизнь, лозунг. В 1953-м в этот день он впервые появился на страницах газеты «Правда» и немедленно получил продолжение, хоть и не печатное. «Народы партии едины», писали в газете. «Различны только магазины», отвечал народ. В 1988-м в этот день печально известная семья Овечкиных, она же ансамбль «Семь Симеонов», совершила попытку захвата пассажирского самолета. А на 20 лет раньше, 8 марта 1968-го, затонула подлодка К-129. Про Симеонов мы узнали почти сразу, про лодку спустя 30 лет.
Можно было бы сказать, что трагедия омрачила праздник в 68-м году. Но так сказать нельзя. О гибели советской подводной лодки К-129 долгое время знали только родственники моряков и те, кому положено. Официально о затонувшей подлодке сказали только в конце 92-го года, четверть века спустя. А до тех пор она числилась пропавшей. Подводная лодка К-129 вышла с Камчатки в конце февраля и направилась на боевое патрулирование к берегам Соединенных Штатов. Время было тревожное, полувоенное, разгар боевых действий во Вьетнаме. Что произошло потом, загадка до сих пор. Лодка не вышла на связь. Советское командование отрицало, что К-129 вообще находилась в этом районе, и поднимать ее пришлось потом ЦРУ. Версий существовало три. Первая официальная, советская. Затопление при зарядке батареи, вызванное неисправностью клапана, и последующий провал на запредельную глубину. Вторая – взрыв водорода из-за неисправности систем вентиляции. Эту версию выдвигали американцы, чьи радары засекли два взрыва. И третья, которой придерживаются многие – столкновение с американской подлодкой. И до сих пор толком не ясно, какая из них ближе к реальности.
Ну и денек.
Знаком он по песенке старой, и все-таки он не артист. Он всем нам привычен с гитарой, и все же он не гитарист. Это стихи Булата Акуджавы, написанные Сергею Никитину, у которого сегодня день рождения, и которого мы от души поздравляем, напевая про ежика с дыркой в боку, и про пони, и про кусачую собаку. Сегодня же поздравления принимает Олег Чухонцев. С юбилеем Олега Григорьевича поздравляем и мы, опять же, авторы сегодняшней программы. Анна Трефилова, Сакина Эмурзаев и Евгений Бунтман. А вы говорите «Женский день». За звукорежиссерским пультом все это время работала Наталья Селиванова. До встречи.
Ну и денек.
Радио «Эхо Москвы».
Семь часов в Москве. Доброе утро. У микрофона Владимир Варфоломеев. В эфире информационная программа «Эхо». Вот ее главные темы. Начальник республиканского УБОПа убит в Северной Осетии. Канцлер Германии летит в Москву знакомиться с российским преемником. Сексуальное меньшинство готовит акцию в столице за равноправие.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Но начнем мы с того, что суд в Таиланде сегодня выносит официальное решение об аресте российского гражданина Виктора Бута, которого хотят заполучить в свои руки сразу несколько стран, рассказывает Инесса Землер.
Судебное решение во многом носит формальный характер. Фактически Виктор Бут уже арестован. Полиция Таиланда задержала россиянина 2 дня назад в Бангкоке по требованию правоохранительных органов США. Представитель таиландской полиции сообщил, что Буту будут предъявлены обвинения в пособничестве терроризму, передает Рейтер. Американцы подозревают предпринимателя в намерении продать оружие повстанцам из революционных вооруженных сил Колумбии, которые борются против правительства. За океаном Виктора Бута считают одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире. Сам же он категорически отвергает все подозрения в свой адрес, указывая, что его бизнес находится исключительно в рамках закона. США намерены требовать выдачи Бута, однако в полиции Таиланда говорят, что сначала состоится суд в этой стране. Если в ходе этого процесса Виктор Бут будет признан виновным, то ему может грозить 10 лет тюрьмы.
Российские адвокаты Виктора Бута накануне сообщили у нас в эфире, что намерены добиваться от властей России, чтобы они также требовали экстрадиции бизнесмена на родину. Ситуация на Северном Кавказе непростая. В столице Северной Осетии накануне вечером был убит начальник республиканского УБОПа, полковник Марк Мицаев. Его машине подстроили ДТП, а потом расстреляли, рассказал нам корреспондент ИТАР-ТАСС во Владикавказе Мадина Сагдеева.
Когда Мицаев вышел из ресторана и выехал на дорогу, от столкновения с девяткой его джип врезался в стену дома, а сама машина перевернулась. И после этого по милиционеру, который вышел из своей машины, был открыт огонь. Уже установлено, что убийца, вооруженный автоматом, скрылся на соседней улице, где его ожидала машина. Однако воспользоваться ею он не смог. Скорее всего, из-за того, что к месту происшествия уже подъехал патруль дорожной службы. По факту убийства Марка Мицаева возбуждено уголовное дело по статьям убийства и незаконный оборот оружия. Однако следствие рассматривает все версии произошедшего, пока еще не ясна полная картина. Среди основных версий предположение о том, что убийство начальника УБОП могло быть связано с его служебной деятельностью.
И это не единственное ЧП на Северном Кавказе. В Ингушетии вчера вечером двое сотрудников МВД были расстреляны в селе Кажево. Они ранены, один из них тяжело. А в Дагестане преступники напали на имама одной из мечетей Хасавюрта. С ранениями он находится в больнице, передает агентство РБК. Ангела Меркель станет первым зарубежным лидером, который встретится с новым избранным российским президентом. Канцлер Германии сегодня приезжает в Москву знакомиться с Дмитрием Медведевым. Об этих переговорах Тихон Дзетко.
У нынешнего визита Ангелы Меркель в Россию нет повестки дня как таковой. Известно лишь, что канцлер проведет две встречи, отдельно с Путиным и отдельно с Медведевым. Впрочем, визит этот примечательный и уже сам по себе. Ведь Меркель первый зарубежный лидер, с которым встречается Дмитрий Медведев в новом качестве. Многие наблюдатели отмечают, что Владимир Путин оставляет ему в наследство некоторое количество нерешенных вопросов в двусторонних отношениях, причем как экономических, так и политических. Как пишет Франкфуртер Рундшау, правительство Германии надеется, что во время визита в Москву Меркель удастся вернуться к невыясненным вопросам с Медведевым. А как напоминает газета РУ, ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что одним из основных вопросов станет принятие в НАТО бывших советских республик.
Не исключено, что будет затронута и косовская проблема. Она по-прежнему привлекает внимание мирового сообщества. Сегодня в Приштину прибывает высокий зарубежный гость. Первый с момента провозглашения независимости иностранный министр. Это глава МИД Швеции. Об этом визите и его значении Андрей Гаврилов.
Независимость Косово Швеция признала в минувшую среду. Министр иностранных дел Карл Бильд объяснил, почему его страна долго с этим медлила. По его словам, возникла уникальная ситуация, которая находится, цитата, в серой области международного права. А ключевым фактором для признания Косово стало то, что автономия с 99-го была под управлением ООН. Ну а сегодня Бильд своими глазами увидит то, что происходит в этом регионе, который ранее принадлежал Сербии. Шведский министр встретится с главой косовского правительства Хашимом Тачи, представителями миссии ООН и Евросоюза в Приштине. Тем временем независимость Косово уже признали больше 20 стран, и среди них США, Великобритания, Франция, Германия и Италия. Власти Сербии в ответ на это отозвали из этих стран своих послов.
На этой неделе, кстати, к числу признавших Косово прибавилась и Словения, а она, между прочим, сейчас председательствует в ЕС.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Город Ульяновск может быть переименован. Ему следует вернуть историческое название «Симбирск». За это выступает мэр Сергей Ермаков. Накануне он специально обратился к жителям Ульяновска. Городоначальник напомнил, что Симбирск исчез с карты страны в 24-м году, когда и время было другое, и люди у власти совсем другие. Мэр Ульяновска также заметил, сегодня Волга уже смыла со своих берегов все имена былых вождей. «Дело за нами». Конец цитаты. Акция протеста против дискриминации по половому признаку пройдет сегодня в Москве. Сексуальные меньшинства приурочили ее ко дню 8 марта. рассказывает Наталья Бурмистрова.
«За свободу и равноправие против притеснения секс-меньшинств» – таковы лозунги акции. Ее организаторы призывают всех неравнодушных, а также геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров принять участие в мероприятии. Накануне Международного женского дня активисты сообщества распространили специальный манифест. Цитирую: «Мы не являемся партией, мы никого не представляем. Мы можем быть женщинами или мужчинами, гомо- или гетеросексуальными, больными или здоровыми, но прежде всего мы являемся самими собой. Любое деление по принципу черное-белое, мужчина-женщина, гомосексуал, гетеросексуал, здоровый-больной являются упрощениями в пользу тех, кто упорно не хочет понимать многообразие реальности», говорится в документе. Сегодняшняя акция протеста откроет гендерный фестиваль под названием «Равенство сейчас». Он будет проходить в Москве в течение 3 дней.
В последующие 2 дня организаторы фестиваля запланировали дискуссии с лекциями, шествие за равноправие, концерты и кино. Показ. О погоде. В Москве сейчас +1 градус, днем 2-4 по области 5 тепла, осадки сегодня маловероятны. Семь часов и 8 минут. Доброе утро. Это субботний разворот на Эхе. Нынче праздник, 8 марта.
С праздником всех.
Алина Гребнева.
И Владимир Варфоломеев.
Отпущены нам 2 часа еще. После 8 будем говорить о роли российской интеллигенции. На этой неделе разгорелись довольно горячие дискуссии. Почему Макаревич выступал на концерте перед Медведевым и Путиным.
Молодец, Шевчук, что пошел на марш несогласных, кричали другие.
Или не молодец. Попробуем поговорить об этом с вами после 8. С кем вы мастера культуры? Извечный наш вопрос. Ну, а сейчас более такая приземленная, простая тема. Есть в Руси город замечательный, называется он Ульяновск. Молодое поколение, наверное, не подозревает, в честь кого этот город так назван. И не знают, что еще меньше 100 лет назад назывался он совсем по-другому – Симбирск. И вот прозвучали предложения, причем из весьма высокопоставленных уст, о том, что надо бы вернуть старое название этому городу. Как вам такое предложение? Вот сразу после прогноза погоды об этом и поговорим по телефону 363-3659.
И смски +7 985 970 45 45.
И обязательно проголосуем, устроим здесь наши выборы.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Метеоскоп.
Пока мы здесь с тобой в прошлом части всякую порнографию обсуждали, в Москве уже рассвело.
Да, солнышко взошло в 7 часов 8 минут, буквально 2 минуты назад. И еще вот такое замечание, 11 часов 5 минут сегодня долгота светового дня.
Все больше и больше. Ну, хотя солнце и взошло, за окном я его пока не вижу.
Потому что, как сказали, переменная облачность, но вроде как днем обещают, что рассеются тучки и будет светить нам радостно всем солнце. +1 градус по-прежнему в Москве, давление 741 миллиметр ртутного столба, 81%. Об этом во всем мне рассказала женщина. Я у нее удивленно спросила, кто же мог заставить сотрудницу гидрометцентра работать в этот праздничный день 8 марта. Она сказала, что мужчин не хватает даже у них, у синоптиков.
Ну, на вопрос, прошу вопрос, кто заставляет работать в этот день Алину Гребневу, нам сегодня в развороте не задавать.
Я сама попросилась попраздновать в такой замечательной компании. Ну, сегодня днем обещают +2, +4, по области до +5, и, ну, осадков, как уже было сказано, мне не обещают серьезных.
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Разворот. Иногда в какой-нибудь старческой компании нет-нет, да и проскальзывает выражение: «А все-таки хорошая у нас молодежь». Зря я ее обидел. Александр пишет. Ему 21 год. Я знаю, в честь кого назван город Ульяновск. В честь Ленина. Саша, вы правы. Ваши познания удивляют и поражают. Мы вам тоже когда-нибудь поставим памятник. Или в честь вас, Александр, город назовем.
363-3659. Призываем вас звонить.
Подожди, давай саму новость сначала расскажем.
Давай.
Что ж, торопишься так? Думаешь, чем раньше примем все телефонные звонки, тем быстрее пойдем праздновать 8 марта? Отнюдь, Алина, отнюдь. Мэр города Ульяновска Сергей Ермаков вчера довольно неожиданно, потому что сама тема переименования уже как-то осталась далеко-далеко, давно-давно, в ельцинские годы, так вот он высказался за возвращение своему городу старого названия Симбирск, который город имел до 1924 года, когда после смерти Ульянова Ленина был переименован в Ульяновск. И вот что сказал мэр города в обращении к своим согражданам в пятничном номере газеты «Ульяновск сегодня». «Без всяких референдумов тогда партия власти решала, и городам давали имена вождей Ленина и Сталина, Троцкого и Молотова, Дзержинского и Кирова, Куйбышева и Жданова. Потом настал черед Брежнева, Устинова и Андропова. В 90-е годы мужество и политическая воля россиян вернули нашей культуре исторически сложившиеся имена большинства городов. Мы с вами тогда не поддались эмоциям и долго оставались в стороне от этого процесса. Мэр признается, что и сам долго был не сторонником переименований. Но теперь, по мнению главы города, это время настало. В этом году горожане отмечают 360-летие со дня основания Симбирска. Вскоре грядет 200-летие Гончарова, неразрывно связанного с городом. С Симбирском тесно связаны имена Карамзина, Языкова, Минаева, Поливанова, Керенского. Автобиография самого Ленина начинается словами «Я родился 10 апреля 1870 года в Симбирске на Волге». Как дань памяти великому земляку, мэр предлагает оставить название области «Ульяновская», как остались на карте Ленинградской и Свердловской области. Но вот с самим городом... На сегодня Волга смыла со своих берегов все имена былых вождей. Дело за нами. Вернемся в семью цивилизованных городов, призывает мэр и завершается его обращение словами. Так хочется обратиться к вам, симбиряне и симбирянки.
Ну вот так вот это Сергей Ермаков, мэр города, отмечу. И, кстати, вот он даже на сайте его подписано «Мэр Симбирска-Ульяновска». Вот так вот.
Поддерживаете ли вы идею переименования Ульяновска в город Симбирск? Давайте поможем. Поможем жителям этого города, которые, к сожалению, не принадлежат к числу многочисленных слушателей радио «Эхо Москвы». Мы там не вещаем. Но если кто, сам родом, кстати, из Ульяновска, ну, из Симбирска вряд ли люди дотянули до наших дней, но все же. Если вы оттуда родом, если у вас там живут сейчас родственники, близкие, друзья, коллеги, то мы вас особо призываем нам позвонить и сказать, что вы думаете об этой идее переименования. Телефон 363-3659.
И смски ваши присылайте на плюс 7985-970-45-45. 363-3659, еще раз повторю, доброе утро.
Алло.
Так, сорвался звоночек.
Сорвался, зато смски не срываются. Город надо переименовать, а? Название области действительно можно оставить. Прецедент есть, так что все нормально, считает Иван. Наталья из Москвы. Полагает, что немножко вот они опоздали. Нужно было ко 2 марта приурочить референдум. Теперь как минимум полгода ждать до осени. У нас же сейчас только 2 дня голосования в стране осталось. Один весной, второй осенью. Юрий из Куйбышева пишет. А что это за город Куйбышев?
Куйбышев. Это какой-то...
Его, по-моему, уже переименовали обратно.
Уже...
Самара, по-моему. Самара, да, подсказывают мне мои помощники. Спасибо. Ленин – величайшая историческая фигура, и не мэришкам безликим, безвестным решать, как их поминать. Это Юрий. Давно пора, Михаил из Перми пишет, а то этот «Зюгановск» в кавычках всем уже глаза намозолил, и улицами в наших городах тоже нужно заняться. Кстати, по поводу улиц. В городе Ульяновске не все так рьяно, горячо поддерживают идею переименования. Например, краевед Рудольф Азбукин Какая хорошая фамилия, особенно для краеведа. Азбукин. Сказал агентству РИА Новости, что он относится к этому резко отрицательно. И вот его аргументы. Чтобы вернуть старое название, нужно возвратить сам город в прежнее состояние, отметил Азбукин, имея в виду, что архитектура города сильно изменилась в советское время. Если уж и возвращать старое название, то нужно назвать, ну, двойным вариантом. Например, Ульяновск-Симбирский, как Петропавловск-Камчатский. Вот тоже предложение. Азбукин Ведин предлагает. 363-3659. Ну что, работает телефон?
Работает. Горит все красненьким у меня. Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут? С праздником, и как вас зовут?
Да, вас также с праздником. Спасибо. Меня зовут Ольга. Я жила в Ульяновске. У меня сейчас там живет сестра. Многие ульяновцы против переименования, потому что Симбирск – это татарское название. Это город Семи Ветров. Там много живет татар, чуваш, мордвы. Но не хотим мы, чтобы он носил татарское название.
Ольга, Ольга, ради межнациональной дружбы надо, Ольга. Нужно.
Ну, у них своя республика, свои города.
Это же еще 17 века все идет, Ольга. Ну что же вы, название-то?
Ну, это город Семи Ветров, я повторяю. В переводе с татарского. Так что вот так.
Не хотите. Ну ладно, спасибо. Может быть, кто-то, кстати, как и Ольга, связанный с городом Ульяновском, с городом Симбирском, на эту тему выскажется. 363-3659.
Доброе утро. Алло. Ой, только сразу радио приглушите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Александр, я вам звоню из Подмосковья.
Доброе утро, Александр.
Вы знаете, у меня какая мысль появилась? Я не мысль, а соображение. Тот, кто знает историю, более-менее приличную, помнит, что Владимир Ильич Ленин был один из самых выдающихся теоретиков и практиков терроризма 20 века. Значит, по его точки зрения, терроризм не только допустим был, но и не только не был аморален, а наоборот, и являлся вещью высокоморальной.
Какой мы из этого делаем вывод, Александр?
Ну, нельзя, чтобы города, тем более наши родные русские, назывались именами теоретиков, практиков терроризма.
Ну, тогда, 100 лет назад, в это слово вкладывалось несколько иное значение, чем мы это сейчас подразумеваем. Когда-то, 1,5 столетия назад, по-моему, в письме Гоголя, что ли, Белинский восклицает: «Да здравствует терроризм!» Но он ведь вовсе не подразумевал Аль-Каиду, Беслан, Нордост. Там речь совсем о других вещах шла. Зачем мы вот эти параллели проводим, Александр?
Нет, вы знаете, Владимир Ильич Ленин как раз подразумевал под терроризм то, что мы с вами понимаем и знаем на практике. Вот, поэтому моя точка зрения такая. Но это не значит, что я предлагаю забыть такие явления и таких персонажей.
Не-не-не, про увековечивание памяти, спасибо, Александр, тех или иных исторических героев, мы как-нибудь в другой раз поговорим сегодня вот именно о переименовании возможном города Ульяновска в город...
Симбирск.
В город Симбирск. Кстати, брат-то Ульянова... младшего, старше, это тот был еще террорист, между прочим-то. На царя покушался. Это государственное преступление. Симбирск — это правильно, потому что Ульяново этот город не построили. Такой аргумент. В начале 90-х это еще можно было понять. Всеобщая эйфория, избавление от власти, породив желание избавиться от всего, напоминающего о ней. Но сейчас это уже похоже на возвращение к совковому периоду со всякими этими изменениями. Ладно, хоть не предложили переименовать в Путинск или Медведевск. Мне кажется, Ильдар из Уфы, вы зря вот так обрушились на автора предложения, мэра города Ульяновска, потому что оно мне представляется вполне себе искренним и лишенным всяческой политической конъюнктуры. Вот никакого нехорошего душка я там не заметил.
Да, тем более он назвал свое вот это обращение «Горожане-земляки, обращаюсь к вам за советом». То есть не то, что какая-то инициатива, он спрашивает у людей, а мы спрашиваем у вас, что вы по этому поводу думаете. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Доброе утро. С праздником вас.
Спасибо. Как вас зовут?
Меня Руслан, Москва.
Руслан, скажите, вот вас что-нибудь с Ульяновском связывает?
Я там не жил, друзья у меня там живут, я там бывал несколько раз.
Хотелось бы вам, Руслан, чтобы в следующий раз вы приезжали уже не в город Ульяновск, а в город Симбирск.
Да, мне именно вот это я и хотел сказать. Хотелось бы. Вот предыдущий там, значит, Александр, что ли, звонил из Москвы, он говорил по поводу терроризма, да? Но почему-то мы забываем еще один момент, вот касаемо жизни и деятельности Владимира Ильича. То, что Ленин, то есть и вот эта партия, они категорически отрицали всякую веру, кроме как в коммунистическую партию. То есть Бога нет и быть не может. Почему город... Алло.
Да-да-да, Александр, Руслан, мы вас слушаем. Алло.
Почему город, как опять же говорили, и он не строил, да, но хорошо, он там родился, там много кто родился, должен носить его имя. Абсолютно непонятно. Я бы 100% согласился с мэром этого города.
Спасибо большое, Руслан. Спасибо. Еще один голос в копилку сторонников этого предложения. Давайте мы сейчас соберем, попробуем сразу несколько сот голосов. Или даже нашу знаменитую золотую тысячу. Если вы поддерживаете идею переименования Ульяновска с тем, чтобы город превратить в Симбирск, как это было еще 90 примерно лет назад, 90 с небольшим лет назад, то звоните нам 660-01-13.
Ну а если вы за сохранение названия Ульяновск, то ваш телефон 660-01-14.
Голосование пошло.
Да, переименовать 660-01-13.
Нет, ни в коем случае 660-01-14.
Вот лично мне, кстати, нравится кампания по возвращению исконных имен. Мне кажется, все должно быть так вот, по-настоящему. Мало ли кто, где, когда в последующие годы вдруг родится и прославится, вдруг работать будет, учиться. Это же такая постоянная чехарда. А с другой стороны, коммунистические времена столько нам всего понасаждали, когда действительно мы прославляем и до сих пор в названиях станций метро, улиц в Москве не только, названия городов, людей, которые реально вели там террористическую деятельность. А некоторые живут и каждый день смотрят на эти вывески. И, наверное, полагают, что так оно и надо, это дает, подает какой-то пример.
Но совсем же тоже выкорчивать вот этот кусок истории невозможно.
Почему
это
невозможно?
Часть, это часть...
Мы принимаем решение, принимаем декрет. Или Путин, например. Вот я возлагаю на него большие надежды, что сейчас перед уходом он издаст какой-нибудь указ, например, о выносе Ленина из мавзолея, о том, чтобы убрать имя Ленина со всех улиц, площадей, памятников и так далее. И чтобы ничего...
Ленин превратился свидетельствует... в того человека, который его нельзя Ленин... называть.
И переименовать все в улицу Волан-де-Морта.
Да, да.
Страна Гарри Поттериниева у нас получится. Идет голосование очень активно. Если вы поддерживаете идею переименования Ульяновска, 660-01-13.
А если вам совсем не нравится название Симбирск, и вы только за Ульяновск, 660-01-14. Поверьте нам, каждый голос может стать решающим.
Какой смысл в этих переименованиях, пишет нам Влад? Сталинград вон тоже вернули или сделали Волгоградом, а дороги там не стали лучше, вода из крана не слаще. Наверное, это и так, но я думаю, что там есть достаточное количество людей, Влад, которым сейчас приятнее просыпаться в городе, в имени которого нет слова «Сталин»,
да.
И их не мучают кошмары.
И вот тоже мнение одной из жительниц, директора литературного музея «Дом Языковых» Ларисы Ершова, за обеими руками переименование в Симбирск, и она отмечает, что раньше названия городов были нейтральные и красивые, не идеологические. Кроме того, она говорит, что я не считаю Ленина героем, но если будут сносить памятник, то она будет бороться за то, чтобы его оставили.
Переименовать на прежние названия, причем не только Ульяновск, есть еще Калининград, напоминает нам Виктор из Челябинска, ну, Калинин тот еще деятель. Все эти местные чиновники подобными инициативами постоянно создают себе лишь общероссийский пиар, пишет Юрий, оставьте в покое имя Ленина. Не оставим, Юрий, не оставим. И вас нашими заботами не оставим. Звоните нам в эфир
363-3659. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина из Москвы. Я родилась на улице Ульяновская в городе Москве, но я очень рада, что теперь она называется Николаинская, потому что так я чувствую ближе связь со своими предками. И это мне очень приятно.
А с городом что делать?
Конечно, переименовать.
То есть вы считаете, что не оскорбятся стать ульяновцы симбирянами и симбирянками?
Для многих, вот это понятие «связь с предками», она затрагивает, может быть, последние 100 лет. Никто не заглядывает на 2-3 столетия назад. И вот это, вот эти 100 лет, о которых я говорю, то есть это поколение максимум прабабушек, оно связано с Ульяновском.
Но мне все-таки кажется, что не очень хочется быть Иваном, не помню, сим родства, и там много-много поколений до этих 100 лет, они не менее важны, а значительно более важны.
А как вот выбрать? Вот смотрите, получается, Ирина, посмотрите, на одной чаше весов, значит, сколько Ульяновск будет отмечать? 360 лет.
Да.
Вот город, 360 лет. Из них примерно 100 лет Ульяновск и, соответственно, 250 лет Симбирск. Вот что перевесит? С одной стороны, вот чисто математически, арифметически, 250 – это круче, чем 100. Но вот с последним столетием связаны судьбы и истории тех наших предков, которых мы помним, наших родителей, наших бабушек и дедушек.
Которые сами помнят это
Моя
время.
Моя бабушка сидела в лагерях, и поэтому все, что связано с Лениным и Сталиным, для меня является личным вопросом и личной памятью. И я считаю, что надо изменить, даже несмотря на то, что это стоит весьма больших денег.
И это правда. Спасибо большое, Ирина. Продолжим наши разговоры и голосование, и чтение ваших смс-ок, и дискуссии в прямом эфире минут через 7 после новостей и культурной афиши. Голос Анны Трефиловой вскоре у нас звучит.
Разворот. Разворот.
Начался день, и солнце встает в светлых лучах автозавод. В Симбирске родился товарищ Ленин, был местом паломничества в советское время. В 17 веке град был основан, в июне будет годовщина снова. Население много, почти миллион, но говорят, что очень маленький он. По документам территории города сравнима с Самарой и Нижним Новгородом. Однако окраины — это село, пора их домами застроить давно. Надвое город делит Волга-река, на мосту пробки, езда нелегка, новые мост 20 лет строят, в новом году говорят, что откроют. А если честно, который уже год экономика области выше ползет, с медленной скоростью, но все же вперед. Скоро Ульяновск всех сделает, скажем так. Это стихотворение неизвестного автора, которое я нашел в интернете в живом журнале. Мы говорим сегодня о городе Ульяновске. Накануне его мэр выступил с инициативой вернуть городу прежнее историческое название и сделать его Симбирском. Как вам эта инициатива? Вот об этом мы с вами и говорим. Пишет Алексей нам из самого города Ульяновска. Но он так сетует. Придется опять менять паспорта и всю документацию. Но не без издержек, Алексей. Надо.
Надо куда? Же чем-то пожертвовать. Придется.
Симбирска звучит лучше, так считает Михаил. Вы тоже можете нам написать телефон плюс 7985-970-4545. Этот номер для ваших смс-ок.
И, конечно же, вы можете позвонить 363-3659.
Вернуть Ульяновск в прежнее состояние, что за бред? Восклицает Михаил из Перми. Надо, Михаил. Сколько еще времени наши города будут носить имена всяких бандитов? Макс, предполагаю, что это еще может очень-очень долго продлиться. Я на 100% за Симбирск, пишет Анатолий. Когда в 84-м году Ижевск переименовывали в Устинов, жители в знак протеста носили значки «Ижевск». Паша, вот сейчас интересно, кто-нибудь в Ульяновске носит значки со словом «Симбирск»? Но после призыва мэра это, наверное, уже вполне себе политкорректно и безопасно.
Ну да, тем более говорят, что уже давно-давно в городе обсуждается эта тема, переименовывать или нет.
Звоночки есть?
Есть звоночки, конечно же. 363-3659. Доброе утро.
Утро доброе.
Как вас зовут? Представьтесь.
Зовут Магомед Башир.
Здравствуйте, Магомед. Ух ты. Что думаете, поддерживаете инициативу переименовать город?
Ульяновск. Очень даже поддерживаю. Очень поддерживаю. И не только этот город надо было переименовать. Надо и Ленинградскую область переименовать. Вернуть ей старое название. Это раз. Второе. Все, что мы... Вы как мог как только мы быстрее вычистим все эти, все, что связано с большевизмом, мы будем оздоровляться.
Магомед Башир, простите, я вас перебью. Вот насколько я помню, в Ингушетии нет ни одного населенного пункта, который бы носил имя Ленина. И что у вас от этого? Жизнь сильно легче.
Вы знаете, если бы в России не было бы вообще связано с Лениным ничего и со Сталиным, у нас в Ингушетии и журналиста Варфоломеева гораздо лучше приняли бы в его командировке и не позорили бы нашу республику. Поскольку с этими процентами, поскольку все эти наследники, как правило, воспитанники большевиков. И благодаря им они позорят нашу республику. И журналисты в Армении благодаря этим наследникам тоже так же приняли. Нам уже эта реклама была, не нужна абсолютно такая реклама. А эти это воспитанники большевиков, мы им обязаны всем, что мы имели и имеем на сегодняшний день. В том числе и суверенную демократию мы имеем благодаря наследникам большевиков.
Спасибо большое, Магомед Башир. Кстати, скажу нашим слушателям, что Ингушетия одна из редких республик в Российской Федерации, где прославлено имя того советского руководителя, о котором почти не вспоминают. В столице, в Магасе, а также в одном, по-моему, из горных сел есть улицы Никиты Хрущева, Никита Сергеевич. Ну, это человек, который много сделал для народов депортированных, вернул их назад. Идет голосование у нас полным ходом. Если вы поддерживаете идею по тем или иным мотивам, у каждого, наверное, свои, переименования города Ульяновск и превращение его, брюки превращаются в Симбирск, 660-01-13.
Ну, а если вы не поддерживаете эту инициативу мэра и считаете, что пусть будет Ульяновск, 660-01-14.
Мне понравился один из аргументов, который прозвучал в начале этого часа, что, дескать, Симбирск-то это не наше чужеродное название, это же татарское. Будет называться сначала город по-татарски, а потом же они, я же понимаю, потом же оттяпать захотят себе.
Пусть лучше по-большевистски
будет. Хотел согласиться, а потом подумал, мы же с тобой сейчас, вот где мы с тобой сидим? На Арбате сидим. Более татарское слово здесь в Москве трудно найти. Что нам делать? Давайте все оставим. Вот. Все. У нас все как есть.
Да.
И мы не боимся. Мы не боимся татарских наименований. 363-3659.
Доброе утро. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Вера Сергеевна.
Вера Сергеевна, с праздником, и что думаете? Поддерживаете инициативу мэра?
И вас тоже с праздником. Вы знаете, я не поддерживаю эту инициативу,
а
потому что,
это
Владимир Варфоломеев, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Вера Сергеевна.
Я сама родом с Ульяновской области. Вот многие тут говорят, что, ну действительно, что даст это переименование? Это историческая личность, не надо ее затирать. Что нам дала новая власть? Это у мэра ждут, это Единая Россия. Вот у меня сестра еще живет.
Кстати, Вера Сергеевна, а этот мэр-то,
Сергей Ермаков,
он единорос, да?
Я не знаю, у нас все единороссы. Я из Самары сама, потому что других всех задушили, душат. И вот вы понимаете, у меня 85-летняя сестра живет в селе Студенец Ульяновской области Кузоватовского района. Что нам дала эта власть? Чем она лучше той? Вы понимаете, там нет воды летом.
Смотрите, нет, Вера Сергеевна, как только переименуете в Симбирск и область Симбирскую вдруг, то вода сразу появится.
Я звонила летом в губернскую думу, везде только отговорки. Вот пишите заявление, а там писать некому. Вместо колонок в селе, вот улица Гагарина, там яма с водой, там полная антисанитария. И вот я слушала, когда вы ездили по стране, вы все время говорили, почему народ молчит, к кому обращаться, некому. Позвонишь в администрацию, нам говорят.
А так начните, Вера Сергеевна, начните перемены с малого. Давайте хотя бы вывески сменим. Жить, все-таки, легче жить будет. Представьте себе, что вот ваш город может называться, или ваша деревня, она может называться, как у нас любили в советские времена такие колхозы, там, «Светлый путь» или «Вперед к коммунизму». Можно назвать вот колхоз или вашу деревню, например, «Тюрьма народов», а можно назвать, например, «Добрые люди». Вот от одного этого уже настроение меняется, и отношение к жизни. Вам захочется больше работать, вам захочется сильнее отстаивать собственные права. Мне кажется, это важно.
Владимир, Мы отставим собственные права. У меня сестра инвалид второй группы ездит в эту деревню к 85-летней сестре, которую Путин каждый год на 9 мая посылает поздравления. А воды напротив колонки все, ленты нет, газа нет. И ты срам этой власти. Кладу трубку.
Спасибо, спасибо вам, Вера Сергеевна.
Пинать долгого льва, дохлого льва.
Александр, ну что же вот.
Легко пинать дохлого льва, пеняет нам Александр. Ну, конечно, мы бы с живым-то не справились. Это правда, это правда. По прошествии всегда так бывает, всегда легко сражаться с мертвыми противниками, а вовсе не с живыми такими соперниками. Ну, что, можно принять этот упрек. Или переадресовать его вот мэру города Сергею Ермакову. Я против переименования, так как это лишняя трата денег и наша история. Саша из города Жигулевск. Скажите, Саша, а вот то, что было в городе Ульяновске до 1924 года, это не ваша история? Игорь пишет, бог мой, в Ростове продолжает существовать переулок ОГПУ. Интересно, есть ли в Германии улица Гестапо? Я был в Ростове-на-Дону, я понимаю, это оттуда сообщение. Мне почему-то местные коллеги ничего про этот переулок не рассказывали. Я думаю, что он должен быть достопримечательностью, и его просто обязаны показывать приезжающим интуристам. Мне вообще кажется, что надо вернуть исторические наименования, пишет Виталий. Старую часть на правом берегу, вот здесь смотрите, интересно. То есть город на двух берегах реки Волга, нынешний Ульяновск, и так понимаю, что каждая из этих частей развивалась по-своему, собственной историей. Так вот, Дима из Казани, слушайте, наш слушатель в Татарии сегодня очень активно по этому поводу, кстати. Так вот, предлагает старый город на правом берегу переименовать в Симбирск, а новый город на левом, я так понимаю, что там и знаменитый автозавод УАЗ находится, пусть останется Ульяновск. Вот как, например, аналог Саратов-Энгельс. Интересное предложение. Поехали, поехали.
Да, 363-3659. Доброе утро. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Чуть погромче говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Роман из Перми звонит.
Здравствуйте, Роман.
Доброе утро. У нас еще утро, у вас тоже, да?
Ну, у нас тоже. И в Ульяновске утро, но мы можем опустить черную завесу ночи над этим городом, если вдруг вы выступите за переименование. Многие же не хотят. Как вы относитесь к этому, Роман?
Я действительно тоже за переименование этого города. Почему скажу? Вообще мне не нравится сама идея названия городов именами политических деятелей.
То есть вы против Петербурга?
Нет.
Ну, Петр, это попали в
собственную ловушку.
Меня поймали, да. Нет, ну, конечно, я вообще не хотел бы сопоставлять, допустим, таких деятелей, как Петр Первый там и Ленин. Но мне кажется, вообще политические
деятели... Оба были весьма кровожадны.
Ну, недостойны они, в общем, того, чтобы в их честь называть города. Мне так кажется. И даже улицы.
Угу. То есть, скорее, какие-нибудь природные, географические наименования,
ну,
по речкам, холмам?
Поэты, я не знаю, писатели, пожалуйста.
Ах, вот так даже. А да. Кто сейчас...
Карамзинск.
Сейчас вот нет. Кто у нас отметился в истории города... А, Карамзинск. Да. Или... Языковск.
Язык сломаешь, прости господи.
Спасибо огромное вам, Роман из Перми. Запутали мы человека. Больше никогда не позвонит к нам, все, обидится. Историческое название вернуть необходимо, но город никогда не отмоется от того, кого он народил. Ну, Антон из Омска, это уже совсем другая проблема, и зачем ему отмываться? Многие считают, что наоборот, это высокая-высокая честь. Я за и давно пора, пишет Андрей и подписался. Андрей из Симбирска.
Вот как.
То есть уже кто-то личное переименование
совершил.
Никому не придется менять паспорта. Закон этого не предусматривает, Андрей, успокаивая тех, кто этого боится. Переименовать-то можно. Что делать с музеем Ленина? Евгений из Тольятти спрашивает. Музей пусть остается. Не будет же он называться музей Симбира какого-нибудь. Кстати, а там музей-то огромный. Ты видел? Ты не была в Ульяновске никогда?
Нет, не была.
Я тоже не был, но видел большие репортажи еще с советских времен. По-моему, он находится на берегу, на высоком утесе, на склоне. И там гигантский гигантское белое здание, но вот чем-то оно, может быть, напоминает, там, простите, президентскую библиотеку в Вашингтоне, монументальное здание, от которого спускаются ступени и несколько уровней, которые ведут вниз туда, к реке. Но это, в общем, такое монументальное сооружение, очень серьезное. Хотя, говорят, там оползни, и все трескается, и все в речку падает уже.
Господи, какой кошмар.
Переименование не спасет музей.
Ну, кто знает, может быть. 363-3659, доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут, представьтесь?
Меня зовут Светлана Дмитриевна.
Светлана Дмитриевна, но вы за переименование?
Нет,
почему?
Против.
Почему?
Я сейчас объясню. Я вообще родом оттуда, да?
Прекрасно.
И так. Живу-то я в Москве, собственно, да? Вы знаете, вот я недавно была там, да? Да?
Угу.
В Ульяновске, да?
Угу.
Вот у меня такое впечатление, что больше властям нечем заняться и некуда больше средств потратить. Вот я была там, как говорится, 2 недели тому назад, да? Это невообразимый город. В каком смысле, да? Вы же знаете, вот выпал снег, да? И там вообще нельзя было выйти на улицу. Вот я все, вот сейчас слушаю передачу, я вас каждое утро слушаю передачу, да, и вот удивляюсь, вот неужели городским властям, это такой нищий город, да, живут люди, особенно пенсионеры, и вот неужели некуда больше средств потратить?
Ну а если вот, ну, постараются как-то социально помочь в будущем, в перспективе, вы такую идею вообще вот как саму идею поддерживаете?
Понимаете, вот мы действительно сейчас живем, да, вот все бы зачеркнуть, все бы выкинуть, понимаете, в чем дело? Вот такое впечатление, что мы как будто вот, ну, это вот равносильно, вот мое понятие такое, вот взять своих родителей, вот они мне не нравятся, выкинуть и все, это так же вот. Ну, как это так вот можно относиться?
Ну, а как же те 250 лет, который был в Симбирском город? Тоже история, тоже наследие.
Ну, не знаю, вот уже это, как говорится, все поколение. А что вот это дает? Я вот это не понимаю, вот это переименование, вот это все. Ну, вот был Ульяновск, где, правильно сейчас говорят? Это все равно нужно будет документы менять, это все.
А вас не смущает, что вы родились в городе, который назван именем террориста?
Почему вот все так считать, террористы? А что сейчас власть не террориста получается у нас, да? Что мы живем вот сейчас в нищем таком состоянии. Это как называется? Вот вы мне объясните тогда. А как вот я сейчас живу в таком положении? Это как вот назвать наших властей сейчас?
Ваше положение власти пытаются решать, они, по крайней мере, это Светлана Дмитриевна декларирует. А Владимир Ильич Ленин декларировал на рубеже 10-х и 20-х годов прошлого века о необходимости террора в нашей стране. И вот ваш город назван именем этого террориста. Вы к этому относитесь спокойно?
Вы знаете, вот у вас сравнение такое, все
переходится... Почему же сравнение?
Нет.
Город не сам по себе называется Ульяновском, а в честь определенного исторического персонажа. И мы говорим об этом персонаже.
Согласитесь со мной, что мы хотим все перечеркнуть, все вычеркнуть. Вот почему на Западе так не делается, на самом деле? Почему? Вот вы мне объясните, почему...
Потому что сейчас в Германии нет городов, названных в честь Гитлера, и им не приходится переименовывать эти города, потому что их предки не совершали подобного рода идиотских поступков. Спасибо, Светлана Дмитриевна, время просто поджимает. Раиль из Казани, кстати, с вами во многом согласен, пишет, я родился в этом городе, как бы они ни меняли, ну, не переименовывали, суть одна и та же, нищета и бедность. 1000 человек нам позвонило, и большинство, но не слишком заметное, я вам скажу, около 57% лишь считает, что да, Ульяновск стоит переименовать обратно в Симбирск.
И 43% с ними не согласны и считают, что название нужно оставить прежнее, Ульяновск.
7:52, спасибо огромное всем, кто принял участие в нашем развороте, и он, кстати, будет продолжен. Не забудьте, после 8 новая тема, будем говорить... о роли российской интеллигенции.
Разворот.
Это реплика от Сергея Бунтмана.
Для того, чтобы наказать злостного прогульщика членкора Березовского, в уставе РАН может появиться пункт,
о возможности исключения из Академии наук. Честно говоря, меня очень мало волнует научная карьера Бориса Абрамовича, впрочем, как и другие аспекты его жизни. Я даже не знаю и знать не хочу, тянул ли на членкорство тот труд, который позволил ему в начале 90-х присоединиться к сонму академических богов России. Интересно другое. Возможность возвращения к советской практике. С начала 30-х до начала 50-х выключали из Академии ученых, проходивших по всевозможным делам. Вспомним Платонова, Туполева, Николая Вавилова, Чичибабина, Федоровского вовсе. Это так, навскидку. Кого-то лишали звания посмертно, то есть после расстрела. В 50-х также бывало, что и посмертно восстанавливали. В 70-х Академия наук СССР лишила звания членкора Поликанова, а Армянская академия исключила Орлова. Сахаров, лишенный лауреатств и правительственных наград, остался академиком. Политбюро последовало совету Келдыша не нарываться на непредсказуемое голосование. Учитывая весь этот суровый опыт, Российская академия наук не предусмотрела в своем уставе пункта об исключении. Может, зря? Нобелевский лауреат Гинзбург считает, что зря. Много есть в Российской академии наук странных академиков и еще более странных членкоров. Может, дать право освободиться от них? Думаю, что это опасно. Академия наук катастрофически теряет независимость и рискует превратиться в еще большее госучреждение, чем при советской власти. Поэтому все меньше шансов, что изгоняться будут именно доктора мыльно-пильных наук, а не ученые, занимающие неугодную власти гражданскую позицию. Пожалуй, правильно написал один из слушателей. Лучше не иметь возможности выгнать 10 лысенок, чем исключить одного Сахарова.
Это реплика от Сергея Бунтмана.
Спорткурьер.
Здравствуйте, Алексей Ось на микрофоне. Поговорим о спорте. Только двум клубам удалось выбить для себя дополнительные выходные после трех матчей 1/8 финала чемпионата России по хоккею. Первый из них — ЦСКА, который в гостях с челябинским трактором сыграл так же вдохновенно, как и дома. Впрочем, трактор был упорен, бился со остервенением и дважды сравнивал счет. Однако бросок Дениса Кулеша, замечу защитника, так и остался неотмещенным. Трактор — ЦСКА 2-3, счет в серии 0-3 соответственно. Казанский Акбарс, куда мастеровитие милицейской команды из Балашихи, хоккейный клуб МВД не выиграл у команды из Татарстана ни одного периода в решающей встрече 1-4. Игру сделала первая тройка гостей, которая решила поучаствовать в ходе матча при счете 1-1. Две шайбы от Алексея Морозова и одна от Сергея Зиновьева. Ну а голевые передачи, соответственно, и у того, и у другого. Общий счет противостояния 4-1 в пользу Акбарса и, соответственно, 3-0 в пользу него же. В остальных парах работа еще не закончилась. Кончено. Даже победитель регулярного сезона Салават Юлаев в Хабаровске Амуру проиграл. Хозяева не только отыгрались после первой шайбы Салавата, но и вырвали победу в середине третьего периода. Амур, Салават Юлаев 3-1. Московский «Спартак» вместе со СКА показывает хоккей сродни женскому теннису. Непредсказуемый и амплитудный. После поражения со счетом 1-6 в Питере красно-белые выиграли дома еще более крупно. Во-первых, реализация большинства была на высоком уровне. Во-вторых, весьма кстати оказались 4 шайбы подряд за 20 минут и 40 секунд. После такого начала сопротивляться СКА не было никакого смысла. И «Спартак» превратил этот матч в свой триумф. Две шайбы забросил своей бывшей команде Александр Дроздецкий, что становится у него хорошим тоном. Ну и капитан команды Максим Рыбин отличился тем же. «Спартак» СКА 7-1, но впереди в серии Питер 2-1, но четвертая встреча все-таки в Москве. «Северсталь», которая смогла отобрать победу на выезде у сильного «Химика», продолжила сопротивление и дома, поведя все серии. В овертайме победную шайбу забросил Глухов. «Северсталь» «Химик» 2-1. И счет серии соответствующий. Московская «Динамо» вышла вперед в поединке с «Авангардом» после домашней победы в первой встрече в Москве. Матч сложился таким же, как и первые два, с минимальным преимуществом одной из сторон. Разыгравшийся в последнее время Бадюков забросил победную шайбу в середине третьего периода. «Динамо» «Авангард» 3-2 и «Динамо» же впереди в серии 2-1. Тольяттинская «Лада» и Ярославский «Локомотив» словно ждали последние минуты для потрясающего всплеска. Сперва Алексей Яшин при счете 0-2 забросил шайбу надежды, а затем Андронов эту надежду собственноручно и закопал. «Лада» «Локомотив» 3-1, счет серии 2-1, но в пользу «Лока». И «Нефтехимик» неудачно начал домашнюю серию против «Магнитки», уступив 2-4. Решающая шайба попала в ворота, когда хозяева сняли вратаря. Ну и вдобавок к хоккею о шахматах. На проходящем в Линарисе супер турнире по этому виду спорта. Матчи 14-го заключительного тура на повестке дня. Вишванатан Ананд сыграл в ничью с Веселином Топаловым. Два чемпиона мира, бывший и действующий. Таким образом, набрав 8,5 очков, индийский гроссмейстер обеспечил себе первое место на турнире. Конечно, мог бы догнать Вишванатан Ананда шахматы вундеркинд Магнус Карлсон, но он не смог победить Тимура Раджабова из Азербайджана и остался в шаге от победы в этом турнире. Причем побед у него будет еще много, в этом сомневаться не приходится. Вот, пожалуй, все, о чем я хотел вам рассказать. Это был Алексей Осин. О событии и развитии в наших дальнейших выпусках. Счастливо!
Спорткурьер.
Как правильно?
Когда ошибка устная становится письменной, дела совсем плохи. Если до этого были шансы, что ошибка случайная, то с закреплением на письме она становится ошибкой в законе, и бороться с ней будет еще сложнее. Однако мы все равно попробуем, где наша не пропадала.
Вот это правильно.
Это я о слове «учредитель». Нет, только представьте себе, раскрываю в метро газету и вижу в углу «наш учредитель» и далее наименование.
Кошмар какой.
И это в газете, где, казалось бы, редактор на редакторе. Что ж говорить обо всех остальных, обычных носителях русского языка. Конечно же, первая буква «Е» была там совершенно лишняя. В слове «учредитель» после «Ч» нет гласных. И читается, и пишется как «учредитель». Конечно, в устной речи между согласными «Ч» и «Р» часто закрадывается некий призвук, как будто капля воды затекает. По идее, этого можно избежать, если произносить слова «учредитель», «учредительный», «учреждение» более энергично.
Правильно!
Однако и случайностью лишний звук в слове «учредить» считать нельзя. Оказывается, есть тут своя традиция, которая проявлялась прежде всего в говорах. Судя по историко-этимологическому словарю Черных, в вятских говорах слово звучало как «учережать», в саратовских – «учереживать». Все дело в том, что глагол этот произошел от имени существительного «череда», что в старославянском значило «очередь», «порядок следования», а также «стадо», «порядок», «изобилие». В древнерусском было похожее слово «череда», которое значило одно – «очередь». Отсюда приведение в порядок, устройство. Значение «основать», «установить» глагол «учредить» получил на русской почве, а не на старославянской. Отсюда и путаница. То есть «е» между «чр», то нет. Однако сейчас поспешу сказать, никакой путаницы. «Учредить», «учредитель», «учреждение», «учредительный» и только так.
Ну как правильно?
Я Марина Королева, еженедельную рубрику «Говорим по-русски» читайте в «Российской газете». До скорого!
Радио «Эхо Москвы».
Восемь часов в Москве. Доброе утро. У микрофона Владимир Варфоломеев. В эфире информационная программа «Эхо». Вот ее главные темы. Сразу в трех республиках Северного Кавказа вчера вечером звучали выстрелы. Яблочнику Максиму Резнику в Петербурге предъявлено официальное обвинение. Поклонники Андрея Макаревича обвиняют его в соглашательстве с властью.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Некоторые поклонники рок-музыканта Андрея Макаревича настолько разочарованы его политическими взглядами, что начинают разбивать его диски. В интернете в «Живом журнале» появились фотографии уничтоженных альбомов группы «Машина времени» из чьих-то домашних коллекций. Таким образом, люди выражают свое отношение к тому, что Макаревич поддержал президентского преемника и пел, среди прочих, на концерте 2 марта на Красной площади. Сам музыкант, выступая позднее у нас на «Эхе», говорил, что считает свое поведение правильным.
А почему я не должен в этом концерте участвовать? Из всех кандидатов в президенты Медведев мне значительно ближе, чем все остальные. Поэтому я за него голосовал вполне осознанно. Путину я тоже отношусь с большой симпатией. Вот, а где я должен был быть тогда, интересно? Я всю жизнь вот советую людям не придумывать себе символов, кумиров и прочего. Человек рисует у себя в воображении какой-то мой образ, который в большей или меньшей степени расходится с тем, что я из себя представляю. И потом, когда я поступаю в очередной раз так, как я считаю нужно поступить, этого человека вызывает шок. Я ему не нанимался изображать для него того, кого он хотел бы видеть. быть. И оставляю за собой свободу телодвижения, что для меня всегда было очень важно.
Андрея Макаревича сейчас многие сравнивают с другим рокером Юрием Шевчуком, который, напротив, присоединился к оппозиции и 3 марта вышел на марш несогласных в Санкт-Петербурге.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Несколько серьезных преступлений совершено на Северном Кавказе в последние часы. В столице Северной Осетии вечером был убит начальник республиканского УБОПа полковник Марк Мицаев. Его машине подстроили ДТП, а потом расстреляли, рассказал нам корреспондент агентства «Тартас» в Владикавказе Мадина Сагдеева.
Когда Мицаев вышел из ресторана и выехал на дорогу, от столкновения с «девяткой» его джип врезался в стену дома, а сама машина перевернулась. И после этого по милиционеру, который вышел из своей машины, был открыт огонь. Уже установлено, что убийца, вооруженный автоматом, скрылся на соседней улице, где его ожидала машина. Однако воспользоваться ею он не смог. Скорее всего, из-за того, что к месту происшествия уже подъехал патруль дорожной службы. По факту убийства Марка Мицаева возбуждено уголовное дело по статьям убийства и незаконный оборот оружия. Однако следствие рассматривает все версии произошедшего, пока еще не ясна полная картина. Среди основных версий предположение о том, что убийство начальника УБОП могло быть связано с его служебной деятельностью.
И это не единственное ЧП. Примерно в то же время в соседней Ингушетии двое сотрудников МВД были расстреляны в селе Кажево у здания администрации. Милиционеры ранены, один из них очень тяжело, стрелявшим удалось скрыться. А в Дагестане вчера вечером преступники напали на имама одной из мечетей Хасавюрта. Об этом сообщает агентство РБК. Мулла тяжело ранен, преступники не найдены. Несмотря на протесты общественности, в Санкт-Петербурге по-прежнему под арестом находится лидер местного «Яблока» Максим Резник. Более того, вчера ему были предъявлены официальные обвинения, дескать, яблочник в ночь после выборов напал на милиционеров. О проведенных юридических процедурах нам рассказал представитель партии Александр Шуршев.
Максиму Резнику были официально предъявлены обвинения по тем статьям, которые назывались ранее. Это статья 319 Уголовного кодекса и статья 318, часть 1. Это произошло в следственном изоляторе в присутствии адвокатов Максима Резника. Также к делу были приобщены поручительства, которые в сегодняшний момент у нас оказались на руках. Это поручительство от 4 депутатов Государственной Думы, от депутата Московской городской думы Сергея Митрохина, поручительство от лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского, поручительство от главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева.
Сейчас Максим Резник содержится в СИЗО в нормальных условиях, рассказал нам его адвокат Борис Грузд.
Возможно, и потому, что это прозвучало в эфире «Эхо Москвы» в Петербурге, ситуация разрешилась самым лучшим образом. В настоящее время Максим переведен в другую камеру. У него жалоб и претензий к администрации следственного изолятора нет. Он находится ровно в таких же условиях, как и другие заключенные в этом следственном изоляторе.
Если Максим Резник будет признан виновным, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Российских женщин, севших за руль, сегодня не будут наказывать слишком строго за нарушение правил дорожного движения. По крайней мере, накануне это пообещало руководство нашей милиции. С подробностями Инесса Землер.
В этот день мужчины стараются быть галантными по отношению к милым женщинам. И сотрудники милиции, конечно, не исключение, сказал первый замминистра внутренних дел Александр Чекалин. Галантность в ГАИ проявляется просто. Женщин-водителей ждут улыбки и поздравления от автоинспекторов, а мелкие нарушительницы – могут даже рассчитывать на поблажки, пишет «Правда.ру». Чекалин напомнил, что по традиции в этот праздник, остановив даму, сотрудники ГИБДД обязательно поздравят ее, а в случае незначительного нарушения правил дорожного движения ограничатся устным замечанием и пожелают быть в будущем внимательнее. Он заверил, что постовые будут вежливыми и обходительными, чтобы не портить прекрасной половине праздничное настроение, но все же посоветовал автолюбительницам после праздничного застолья за руль сажать непьющего кавалера.
Повышенную заботу о женщинах-водителях ГАИ обещает проявлять не только в столице, но и во всех регионах страны. О погоде. В Москве сейчас +1 градус, днем сегодня 24, по области до 5, осадки маловероятны. Далее. столице. 8:07. Утренний субботний разворот. На эхе продолжается 8 марта. Да, мы с праздником.
С праздником.
Алина Гребнева, наша эфирная мадемуазель сегодня.
И Владимир Варфоломеев, наш главный кавалер.
В прошлом часе мы запутали не только Романа из Перми рассуждениями о Санкт-Петербурге, который, конечно, не в честь императора батюшки был назван, а в честь апостола Петра. Но, впрочем, никто не отменяет наше его наименование как «Град Петра», имея в виду все-таки именно царя-батюшку. В этом часе все будет гораздо проще. Не будет никаких загадок и головоломок. Не будем говорить об истории. Наверное, удастся нам этого избежать. Тема актуальная, тема сегодняшнего дня. Называется так: «С кем вы мастера культуры?» Считаете ли вы правильным то, что представители творческой интеллигенции пытаются влиять на политическую жизнь? Артисты, писатели, музыканты позволяют себе высказываться по актуальным политическим проблемам, пишут открытые письма, выступают на концертах в поддержку кого-либо или против кого-то. Это ли их дело? Об этом после прогноза погоды поговорим.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Дорогие друзья, сообщаем, наш новый сайт работает. Работают все сервисы радиостанции «Эхо Москвы». Слушайте, читайте, пишите. Ну и заходите на наш сайт echo.msk.ru. Только ничего там не ломайте. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в программе «Без посредников» в субботу после 18.
Крепко держа в мозолистых руках кейс, каждую субботу после 20 Матвей Гонопольский, тем не менее, прислушивается к мнению экспертов. На этой неделе оппонентом, товарищем, другом и практически братом Гонопольскому выступает Юлий Гусман.
Метеоскоп.
В Москве плюс 1 градус, давление около 740 миллиметров ртутного столба будет расти, предупреждают нас в гидрометцентре. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Обещают нам переменную облачность и говорят, что солнышко все-таки будет иногда выглядывать к нам из-за тучек. Среднесуточная температура для этого праздничного дня 8 марта около 4 градусов, если быть точнее, 3,6 градусов выше нуля. И сегодня, в принципе, днем будет где-то так же. До 4 градусов тепла в Москве и до плюс 5 по области нам обещают. Ну, из таких данных примечательных, самое холодное время наблюдалось в 1898 году. Тогда женщин... ну тогда еще не поздравляли. Женщин просто жили при минус 32. А вот в 2007 уже поздравляли при плюс почти 8 градусах тепла.
Разворот.
Считаете ли вы правильным то, что представители творческой интеллигенции пытаются влиять на политическую жизнь? Почему мы об этом говорим? Потому что последняя неделя дала нам к этому немало поводов. Периодически такого рода события встречаются, но они бывают единичными случаями, мы быстро о них забываем, а вот эта неделя выборная и поствыборная явилась неким концентратом. Ну вот судите сами. Вечер, 2 марта. Объявлена победа Дмитрия Медведева. На Васильевском спуске Красной площади по этому случаю праздничный концерт. Там выступают наши попсовые музыканты. И, ну, с них какой спрос?
Стандартный наборчик.
Да. Но там же и наши знаменитые, легендарные, некоторые советских времен рокеры, которые для кого-то служили в 70-80-х годах как машина времени, как Макаревич, символом свободы. Им верили, им доверяли, и они сейчас выступают честно и откровенно. И Макаревич об этом говорил потом у нас в эфире, что да, Да, я поддерживаю президента Путина, да, я голосую за кандидата Медведева, да, я политику поддерживаю, поэтому выступаю на концерте вместе с ними, я выступаю на концерте за них. Там же были другие рокеры, группа «Сплин»,
группа «Чайф».
Рок-музыка считается музыкой протеста.
Бунтарство.
А у нас это сейчас музыка согласия во многом и стабильности, но, как и почти все остальное в этой стране. Диссонансом прозвучало буквально на следующий день, уже 3 марта, появление лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на марше несогласных в городе Санкт-Петербурге. И выступая с трибуны не с песнями, а с речью, Юрий Шевчук сказал, что вот подобные выборы, подобный фарс его не устраивает. Он заявил свою гражданскую позицию. Примерно в те же самые дни, по-моему, во вторник, группа творческой интеллигенции в Москве выступила поручителями за Василия Алексаняна, человека, обвиняемого в совершении действительно таких тяжелых, крупнофинансовых, крупнотоннажных преступлений, но который при этом тяжело болен. Болен смертельно, но по-прежнему находится под арестом, хотя и в условиях больницы. И 10 человек, писатели, артисты, Лия Хиджакова, Игорь Ясулович, Борис Акунин, 10 человек, они сказали, мы готовы поручиться за Василия Алексаняна, что он не сбежит, если окажется на свободе, но отпустите его. Пусть он лечится, пусть он спасает свою жизнь, уже не о здоровье речь, а о жизни, в человеческих, обычных, мирных условиях. Ну, их не послушали. И так далее. Сейчас в Петербурге
Максим
собираются
Резник.
Подписи за освобождение Максима Резника. Там его поручителями за Яблочника готовы выступить, например, артисты Олег Басилашвили и Сергей Юрский.
Юрский, да.
Вот это все случилось на одной неделе. Много этих событий. И, естественно, возникает вопрос. Почему наши деятели культуры, почему представители интеллигенции, слово творческое, кстати, его в свое время там и Дмитрий Лихачев особо не любил, как может быть интеллигенция не творческой, то есть не мыслящей. Почему эти люди так активно и так по-разному тем или иным образом участвуют в нашей общественно-политической жизни? Да, мы все равны. Мы все, как граждане России, можем ходить на выборы, мы можем быть все доверенными лицами кандидатов, мы можем ставить крестики и галочки в бюллетенях на равных условиях, но эти люди занимают еще особую позицию, и они себя еще дополнительно проявляют. Считаете ли вы это правильным? 363-3659, наш постоянный номер прямого эфира.
И наш смс-номер +7 985 970 45 45.
Мы можем говорить, разумеется, с вами об отдельных персонажах, об отдельных лицах нашей интеллигенции, но я только прошу не устраивать здесь судилище в прямом эфире сейчас, а говорить о них просто как о примерах, как о тенденции скорее, чем о персонах.
Не перескакивать на личности, не скатываться в эту плоскость.
Можно, но немножко.
Да. Не усердствуйте слишком много. 363-3659. Доброе утро. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут, представьтесь?
Это Александр из Ярославля. Ну, по поводу Макаревича, что бы хотел сказать. Это же рок-музыка, это в России, это коммерческий продукт в первую очередь. И Макаревич — это бизнесмен, естественно, чтобы ему жизнь не осложнялась, он и будет поддерживать, чтобы он не говорил, я так думаю.
А разве, скажите, Шевчук, он чем-то отличается в этом смысле от Макаревича?
Ну, я думаю, Шевчук все-таки отличается. У него вот именно, что это протестная нота всегда звучала. Он более искренен, на мой взгляд. Для Чемакаревича.
Скажите, пожалуйста, Александр, когда в 2005 году, ну, например, актриса Светлана Светличная подписывала открытое письмо, в котором приветствовался приговор Михаилу Ходорковскому, а у нее какие были мотивы? Она что, бизнесмен? Или она что, вот представитель этой рок-культуры? Нет. Она совсем другой человек.
Она другой человек. Но это все еще раз
зависит тогда,
от человека.
Почему?
От человека. А рок — это как, ну, сказать...
Нет,
как
подождите, забудьте о рок. Вот я спросил вас про конкретного человека, вот про артиста. И пытаюсь у вас узнать, почему, на ваш взгляд, он так поступает. Хотя, повторю, бизнесом не занимается. И вроде ничем таким нынешней власти не обязан.
Ну, все-таки я думаю, что он обязан. Он и телепрограмму вел, и прочее.
Простите, кто? Светлана Светличная?
Нет, Макаревич.
Да подожди, я задал вам вопрос про актрису Светлану Светличную.
Ну, это все-таки зависит от человека, я считаю.
То есть все-таки бизнес ни при чем, и привязки к телевидению ни при чем. То есть не надо врать здесь в эфире.
Частично.
Частично не надо.
Признали, Александр. Спасибо вам огромнейшее. 363-3659. Звоните и высказывайте свое мнение. Доброе утро.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Представьтесь.
Валерий Иванович.
Валерий Иванович, но вы считаете правильным то, что интеллигенция вот так себя проявляет?
Вы знаете, в чем дело? Дело все в том, что у нас же сегодня демократия, поэтому одни могут поддерживать тех, другие могут поддерживать этих.
Нет, возможности такие есть. Правильно ли, что деятели культуры вмешиваются вот в эти государственные дела?
Конечно, конечно. А если они не будут вмешиваться, тогда что у нас будет?
Для этого у нас есть государственные люди, которые этим рулят. Вот сейчас сидит в тюрьме, ну не в тюрьме, в больничной палате, как в тюрьме, Василий Алексанян. А вот эти 10 писателей-артистов обращаются к суду, давят на суд. Это не их дело, это суд должен решать.
Я с вами согласен, но они мнение свое должны высказать.
Почему должны?
Кому?
Мы же с вами сидим и не высказываем. Чем в этом смысле Лилия Хиджакова и Сергей Юрский от нас с вами отличаются?
Ничем, я согласен.
Так почему они тогда должны? Почему вы так говорите?
Ну, это деятели культуры. Ведь речь-то не в этом, а речь в том, что каждый человек может поддерживать или Путина, или там, или, скажем, там, Явлинского, правильно?
Нет, неправильно. Неправильно. Когда эти люди писали обращение по Алексаняну, в нем был упомянут в этом обращении только один человек, Василий Алексанян. Там не было ни Путина, ни кого-либо другого.
Ну, рок же музыканты, одни. Скажем, у нас в Санкт-Петербурге Шевчук поддерживает Маша Несогласных, а, скажем, Макаревич поддерживает Путина. Это их право.
Права у нас у всех есть. Вы говорите, что они должны. Я пытаюсь из вас выжить. Вот мне нужно как убоповцу пытать вас, чтобы получить эти слова. Почему они должны? Чем они... Чем их положение отличается от нашего с вами?
Все должны следить за властью, за судебной властью, исполнительной властью.
В этом роли интеллигенции?
Валерий Иванович, алло. Все, он выключился сам.
Не понимаю. Пока
не
ответа
нашел
не
аргументов
получаю.
Наш слушатель.
Ну вот я смотрю, передо мной письмо Дмитрия Лихачева, 93-й год, о русской интеллигенции. Здесь, в общем, об этом как раз идет речь. И вот как... описывал Дмитрий Сергеевич само это понятие, вот что такое русский интеллигент, да, что это такое. Вот он пишет. Интеллигент – это, первое, представитель профессии, связанный с умственным трудом. Инженер, врач, ученый, художник, писатель. И, второе, человек, обладающий умственной порядочностью. О влиянии на государство здесь ничего не говорится. Я не думаю, что ни в одном толковом словаре мы не найдем этого. Почему деятели культуры, деятели науки, образования, почему они вмешиваются в государственные дела? Правильно ли это?
Что думаете вы? 363-3659. Доброе утро.
Доброе утро.
Ой.
Доброе утро.
Выключите, пожалуйста, радио.
Да-да.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Надежда, я из Тунска.
Здравствуйте, Надежда.
Да, я вот хочу ответить на ваш вопрос, правильно ли это. Мне кажется, что сама постановка правильная, неправильная. Значит, правильно, как я могу указывать какому-то человеку, что ему делать? Шевчук выражает свое мнение, он идет на марш Несогласных. Точно так же там «Машина времени» идет поддерживать Путина, ну, просто идет на концерт, потому что у них такое мнение. Мне кажется, что вот постановка вопроса правильная или нет, как я могу решать за...
Надежда, вот она есть такая постановка, вот я так придумал, и она такой будет до конца этого часа. Хотите ответить? Добро пожаловать. Не хотите? Гудбай.
То есть я должна ответить правильно или нет?
Как вам кажется? Вот вы считаете это верно? Вот вы поддерживаете людей творческих профессий, которые... Нет, все вольно, то есть это сознательно пытаются влиять на политическую нашу жизнь. Вы поддерживаете это?
Ну, в принципе, да.
То есть вы считаете это правильно? А теперь объясните, почему вы это поддерживаете?
Да, почему я это поддерживаю?
Да.
Потому что я считаю, что если человек хочет выразить свое мнение, то он его выражает. Если я не артист, и моя жизнь не публика, то, конечно, я иду и просто голосую. А если я, например, Шевчук, который живет в другом окружении, вот его жизнь — это его публика, его поклонники.
Это поколение дворников и сторожей, там такие же вокруг него люди, как и мы с вами, Надежда.
Ну, пожалуйста, мы тоже можем пойти на марш несогласных и выразить свое мнение.
Мы с вами не пишем поручительство за тех или иных людей, которые находятся под арестом. Почему? Простите.
Да с удовольствием писали бы.
Нет, смотрите, мы бы писали, а они пишут, некоторые из них. Они это уже делают.
Потому что они пишут, зная, что к ним прислушаются. А если напишу я, то ко мне никто прислушиваться не будет.
То есть, сейчас, секундочку, вот на этом задержимся. То есть, прежде всего, выступать, даже вот в этой околополитической сфере, должны люди, которые для окружающих являются авторитетом.
Ну, что значит «должны»? Если, скажем так, если...
Надежда, я понимаю, что Томск — университетский город. Все очень умные и образованные. Я прошу вас не цепляться к словам. Что значит «должны»?
Ну, если вот это вот...
Они выступают, потому что для многих они являются авторитетами, и к ним прислушиваются. Вот, добились. Спасибо.
Спасибо вам.
Без пыток.
С праздником напоследок. Праздником. Поздравляем.
Нет, вот это я услышал аргумент. Почему эти люди выступают? Потому что творческое... Опять.
Просто
потому что...
Деятель культуры.
Интеллигенция — это те люди, на которых ориентируются многие и многие другие. Они получаются такой передовой отряд. Формировка из советских времен, но все равно. Вообще про советские времена можно много говорить, и тогда нам курсы задавали. Иосиф Виссарионович Сталин говорил, про писателей. Но в целом это можно распространить на всю нашу интеллигенцию, что вот они инженеры человеческих душ.
Вот как.
Вот. Поэтому они себя так и ведут, и они так себя должны вести. Они должны вот это все строить, все эти конструкции, наваривать одно на другое. А мы рабочие или нет? Мы те самые человеческие души, которые они конструируют, которые, с которых они что-то влепливают. Они как скульпторы, они как Микеланджело с нашим человеческим материалом. Ладно, 363-365-9.
Доброе утро. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Николай.
Николай, как вы думаете, правильно или нет, что деятели культуры так действуют?
Ну, каждый держит нос по ветру, как говорится, и каждый ищет выгоду. Как говорил один мой знакомый, интеллигенция — это разновидность проституции.
Хороший у вас круг знакомых, Николай, я вас искренне с этим поздравляю. Скажите, вот вы говорите, держит нос по ветру, да?
Да, да.
А вот сейчас ветер в какую сторону дует, скажите?
Ну, в какую дует, в ту и держу.
Нет, скажите, в какую он дует?
Ну, в какую?
Ну,
есть власть.
Вот, в сторону
есть,
власти, да?
Есть
правильно?
Стол, есть объедки со стола, понимаете?
О. Скажите, а вот как так получается, что одна группа интеллигенции выступает с провластными как бы инициативами, ну или там поет на провластных концертах, а другая группа интеллигенции то ли ветры не чуют, они почему-то выступают в защиту тех, кого власть гнобит. Это как?
Николай.
Молчи.
Да.
Николай,
ну, у кого-то, знаете, есть как бы моральный стержень, у кого-то его нету. Вот и все.
А у кого больше этого, у кого тверже этот стержень? Кто держит нос по ветру или кто против ветра?
А нету кто против ветра.
Нет морального стержня, вы считаете?
Нет, нет.
Моральный стержень.
Таких людей нет, считает.
А.
Таких людей считает Николай, нет. Спасибо большое, Николай. Большой привет вашим друзьям передавайте.
363-3659. Доброе утро.
3-3-6-5.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Владимир.
Владимир.
Слушаем вас, Владимир, пожалуйста.
Так я вас слушаю.
Правильным, да? Вы считаете или нет, то, что участвуют, влияют, пытаются влиять на политическую жизнь?
Ну, так они люди известные все. Мелькают часто, ну, на телевидении, на радио, везде. их слушают, к ним прислушиваются. Но они влияют своим мнением на мнение вот так называемой толпы, мне так кажется.
Но когда они осознанно идут на какие-то шаги, то есть не случайно, как это реплика?
Их выбор личный. Личный выбор Макаревича того.
Нет, вы считаете, что это правильно? То, что они, многие из них, реально это многие люди на самом деле, многие, что они не сидят и высказываются, хотя бы высказываются по тем или иным актуальным проблемам, выборным, судебным, общественным, они высказываются.
Конечно.
Это верно?
Верно.
А вам зачем это? Вот вам это зачем?
Ну вот мне интересно, допустим, мнение Макаревича. Я согласен с ним, не согласен. Ну ладно, высказался и все. И забыл я потом про него, я с ним не согласен.
Подождите, а зачем оно тогда вам важно и интересно, если вы о нем так скоро готовы забыть?
Ну нет, мне просто интересно, что он думает вот о нашем положении сегодня все. Ну он сказал свое мнение. Ну,
почему вам это интересно, я не понимаю. Какая практическая польза в этом?
Никакой пользы мне нет, просто интересно. Ну, любопытный я такой.
То есть это как, я не знаю, сериалы по телевизору или мультики в ночное время, что ли? Тот же самый интерес. Продолжим наш разговор после новостей.
Разворот. Кто куда?
Кроме Международного женского дня, сегодня еще и масленичные выходные. Шестой блинный день носит название «Золовкины посиделки». Для тех, кто путается в родственниках, даю справку. Золовка – это сестра мужа. Городок на Васильевском спуске открыт будет сегодня с 2 часов дня и до 10 вечера. И тут два праздника легко совместятся, связующим звеном станет конкурс «Краса Красной площади». К тому же каждый настоящий мужчина, который придет сюда поесть блинов вместе с настоящей дамой своего сердца, при определенном везении и смелости сможет завоевать для леди титул «Широкая масленица». Захочет ли леди этим титулом обладать, лично я предложила бы договориться на берегу. «Широкая масленица» это в какой-то степени даже обязывает. Естественно, весь день гулять будут в парках и усадьбах столицы и ближайшего ее окружения, например, в Архангельском. Везде конкурсы, песни, пляски и, естественно, блины. Отвести любимую в театр сегодня можно, например, на классический спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Это малый театр, и тут все заранее известно. Никаких эпатажных сцен Островский, как он есть. В Вахтанговском тоже вполне праздничная «Мадемуазель Нетуш» с Марией Ароновой. В театре имени Моссовета Сирано де Бержерак и Александр Домогаров. На сцене Московского художественного «Белая гвардия» Константин Хабенский, Михаил Пореченков и Александр Семчев. Здесь же, но на сцене малый трогательный танец «Альбатроса» с Дмитрием Назаровым. В театре Маяковского Светлана Немоляева, Александр Лазарев и Михаил Филиппов в «Гоголевской женитьбе». В школе современной пьесы «Чайка» – настоящая оперетка. В кукольном театре Образцова Вера Васильева и странная миссис Сэвидж. В табакерке «Приличествующий случай» – «Ловелас». Спектакль Александра Голибина. В Большом зале консерватории весну встречают вечером вместе с Вивальди-оркестром и Светланой Безродной. В Государственном Кремлевском дворце сегодня шоу Валентина Юдашкина. В Доме музыки Александр Малинин и его бал, а в Центральном доме художника вечер юмора с Александром Панкратовым Черным, Ириной Мирошниченко, Аркадием Ининым и Зиновием Высоковским.
Половина девятого, краткие новости. Новое развитие получает скандальная история с групповым сексом, которую недавно устроила группа молодежи в залах биологического музея в Москве. С философского факультета МГУ могут быть за это отчислены несколько студентов. Агентство РИА сообщает, что это участники оргии. Однако, по другим данным, студенты были лишь зрителями, которые фотографировали совокупление. В МГУ говорят, что молодые люди нарушили устав, который обязывает учащихся соблюдать нормы морали. Ранее сообщалось, что предвыборную акцию «Займись сексом с наследниками, за наследника медвежонка» устроила некая арт-группа «Война». Несколько пар занимались сексом в музее рядом с чучелами животных. Канцлер Германии едет в Москву знакомиться с преемником. Ангела Меркель приезжает сегодня с кратким визитом для встречи с Дмитрием Медведевым. На переговорах речь пойдет о Балтийском газопроводе, о ситуации в Иране и Косово. Агентство отмечает, что Меркель планирует встретиться и с действующим президентом Путиным. За расширение НАТО выступают все кандидаты на пост президента США. И республиканец Маккейн, и демократы Клинтон и Обама поддерживают включение в состав альянса новых стран, в частности Украины и Грузии. Киеву и Тбилиси надо больше помогать, так было заявлено на конференции в Вашингтоне. Оружия в мире накоплено столько, что хватит дважды убить каждого живущего на планете человека. Таковы данные ООН. Как заявил глава управления по преступности и наркотикам Антонио Мария Коста, в результате применения стрелкового оружия каждый день в мире гибнет более 1000 человек. 90% жертв – гражданские лица, в основном женщины и дети. Это заявление прозвучало в ООН в связи с арестом россиянина Виктора Бута, которого называют одним из крупнейших контрабандистов оружия. Знаменитая «Мона Лиза» – картина кисти Леонардо да Винчи – больше никогда не покинет стены Лувра. Такое решение принято из соображений сохранности шедевра, рассказал в интервью нашей радиостанции директор-президент Парижского музея Анри Луарет. По его словам, состояние картины очень уязвимое, хрупкое, там есть трещины, одна из которых останавливается буквально над головой «Моны Лизы». В Москве сейчас плюс 1 градус, днем 2-4 по области до 5 тепла, осадки маловероятны.
Слушайте на Эхе. Самое главное. В субботу, 8 марта, гость программы Ксении Лариной «Человек из телевизора», обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. После 11 утра.
И это все?
Культура и власть. И такова тема субботней программы «Культурный шок». У нас в гостях ректор школы-студии МХАТ, театральный критик, телеведущий Анатолий Смелянский и кинорежиссер, театральный режиссер, ведущий программ «Другое кино» и «Кино в деталях» Кирилл Серебренников. «Культурный шок» в субботу после 14.
А также...
Крепко держа в мозолистых руках кейс, каждую субботу после 20 Матвей Гонопольский, тем не менее, прислушивается к мнению экспертов. На этой неделе оппонентом, товарищем, другом и практически братом Гонопольскому выступает Юлий Гусман.
Обрати внимание!
В воскресном проекте Натальи Басовской «Все так» Жанна Д'Арк. «Жизнь как шедевр». Соведущий программы Алексей Венедиктов. Все так в воскресенье после 13.
И еще.
Тема воскресной программы «Бэби-бум» – «Как любить ребенка и не избаловать его». На эту тему говорим по телефону с инструктором Центра поддержки семьи «Рождество», акушером мамой 6 детей Аленой Лебедевой. Также выслушаем мнение певицы, экс-солистки группы «Блестящие» Ольги Орловой и писательницы Полины Дашковой. «Бэби-бум» в воскресенье после 22 часов.
«Эхо Москвы» не пропустишь.
Разворот.
На примере многочисленных случившихся на этой неделе выступлений по политическим в основном поводам целого ряда представителей российской интеллигенции, нам хочется вместе с Алиной Гребневой разобраться. Считаете ли вы правильным то, что представители интеллигенции пытаются влиять на политическую жизнь в разных формах? Телефон наш 363-3659.
И смс номер плюс 7-985-970-45-45.
Юрий пишет: «Деятель культуры должен быть любим простым народом, а вовсе не властями». Это, наверное, в свободном обществе, Юрий, такое может быть. А в обществе несвободном у такого деятеля культуры, наверное, никаких перспектив в жизни не остается. Алекс пишет: «Интеллигенция боится Сибири, боится ГУЛАГа, поэтому, дескать, идет на сотрудничество с властями». Неужели вы, уважаемый Алекс, не верите в искренние чувства, в искреннюю любовь? Вот в новостях у нас в 8 часов звучал фрагмент интервью Андрея Макаревича. Когда он говорил о Путине, о Медведеве, мне показалось, что он вполне искренен, а вовсе не из страха это говорит.
363-3659. Что думаете вы? Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Марина.
Марина, вы поддерживаете или нет такое активное влияние на политическую жизнь интеллигенции?
Что значит на политическую жизнь? Может быть, стоит все-таки отделять общество от государства, которое является системой организации...
Марина, простите, вот если вы сейчас будете переначивать наш вопрос, мы вас отделим от нашего эфира. Понимаете, да?
Да, понимаю.
Марина. Потому что все эти выступления на концерте по поводу победы кандидата в президенты, это есть политическое выступление, как на него ни смотри, а это нужно признать.
Поэтому... Это факт
Поэтому и вопрос у нас, Марина, таков. Считаете ли вы правильным участие интеллигенции в этих процессах?
Она имеет на это право, а мы имеем право делать свои выводы.
Вот, и мы имеем право оценивать. И я жду ваши оценки. Считаете ли вы правильным, что часть интеллигенции использует свои возможности и свое право на участие в этой политической жизни?
Да, это правильно. Я вам напомню такую вещь. Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на Сенную. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Ни слова из ее груди, лишь бич свистал, играя. И музе я сказал: гляди, сестра твоя родная. Он имел на это право?
Ну, конечно.
Это было влияние на жизнь общества?
Ну,
это было политическое выступление?
Мы, знаете, мы говорим сейчас не о Некрасове, а о наших сегодняшних деятелях культуры.
Значит, они тоже имеют на это право.
Ну, вопрос в вашем отношении к этому.
Мы права не оспариваем.
Конечно.
Мы права не оспариваем.
Вопрос в том, как вы к этому относитесь лично.
Я очень разочарована в Макаревиче. Я не видела этого концерта, но меня заколотило после того, как Медведев пришел к ним на репетицию. И то, что они там говорили.
А почему? Александр Сергеевич Пушкин, который чувство доброй лиры своей пробуждал, вы помните, сколько времени он провел, простите, в царских апартаментах? Сколько раз он встречался, как он общался с императором Николаем? И ничего?
Творение клеветникам России. И за это расплатить.
Ничего, и Макаревич напишет еще песню.
Пусть напишет. Но мне будет больно, и я думаю, что вам тоже будет больно, потому что есть и вещи, которые нас к нему привязывают. И это больно терять людей. Вы знаете, когда был взрыв в Тушино, Аня Политковская, как мне показалось тогда, запали, сказала: все, Макаревич кончился. Я подумала, ну, там жили люди, и возникла бы давка, и шел Москва-ООН. Но теперь я понимаю, что Аня была права тогда.
Спасибо большое, Марина, за те цитаты, в том числе, которые из разных авторов, которые вы привели. Шевчук молодец, Макаревич разочаровал, Ольга из Ярославля, много депеш такого рода. Люди искусства всегда были и есть совестью страны, так же, как и всегда будут придворные шуты. Это Тимур. Позор Макаревичу, Сплину, Бедва и Деброва, Александр Саратова. Абсолютно согласен с Макаревичем. Каждый может иметь свое мнение, пусть и отличное от моего. Константин, с вами невозможно не согласиться. Более того, я убежден, что каждый должен иметь свое мнение. Но в данном случае, когда мы говорим вот о представителях нашей интеллигенции, они не просто высказывают свое мнение, они пытаются им активно воспользоваться и повлиять на происходящие процессы. Вот даже простым приветствием они пытаются повлиять. Ведь я хочу понять, вот это активное влияние, оно... Вот почему я говорю, правильно оно или неправильно? Принесет ли оно пользу стране или оно не принесет? Принесет ли оно пользу хоть кому-то? Давайте проголосуем, кстати, мы почему-то этого пока еще не сделали. Если вы считаете правильным столь действенное участие нашей интеллигенции, точнее ее небольшой части, в политических процессах, позвоните по телефону 660-01-13.
Ну а если вы считаете неправильным такое активное участие, 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы считаете это правильным, 660-01-13.
Неправильным, 660-01-14. А циферки-то забегали.
При всем моем... Так, здесь много идет цитат. Вот люди начитанные, молодцы. Много пишут цитат из песен Макаревича, из песен группы ДДТ. Ну, давайте на чем-нибудь другом мы сконцентрируемся. Звание интеллигента предполагает наличие ума, а марионеткам хорошо платят, так что все логично. Совесть у марионеток лишь в сказках, считает Яша из Урюпинска. Меня удивляло их, наоборот, долгое и тяжелое молчание. Теперь хотя бы видна их позиция. Дальше по инициалы ДБА. Многие, в том числе и Николай, вспоминают, это же, по-моему, Евтушенко, да, сказал, поэт в России больше, чем поэт. Евгений Александрович Евтушенко.
Ну, еще и можно вспомнить «Нет пророка в своем отечестве». Такие тоже грустные строки. 363-3659. Доброе утро. 363-3659. Радио только сразу приглушите. Алло. Нет, это невозможно, простите, ради бога.
Роль интеллигенции – предупредить массы об опасности или наоборот. Ну, с Владом я бы в данном случае, наверное, бы согласился. Если человек имеет авторитет в обществе, имеет влияние, то, имея еще и совесть, он должен защищать слабых, а сильные мира сего сами себя защитить способны. Это Анна из Санкт-Петербурга. Отношение власти к... А так, это анонимка, не буду читать. Интеллигент, который за власть молчит. Тот, кто против, тот говорит. Честно говоря, Андрей не совсем понял смысл того, что вы написали.
363-3659. Доброе утро. 363-3659. Да что ж такое? Выключите радио, пожалуйста.
Алло.
Алло. Нет, невозможно что-то такое. Пожалуйста, выключайте.
С нами сегодня автоматы разговаривают. Надо разделять убежденных и прогнувшихся, считает Дима. Ну вот, я не знаю, смотрите, сейчас вот не буду трогать Макаревича, а то сегодня так невольно перемываем ему косточки. Ну вот возьму я, опять же, 2005 год. Заявление представителей полусотни деятелей науки и культуры, которые поддержали обвинительный приговор Ходорковскому. То есть они выступили в том конкретном случае на стороне власти. Я упоминал актрису Светлану Светличную, но не только она. То заявление подписали Александр Буйнов, Лидия Вележева, Анастасия Волочкова, Владимир Зельдин, Александр Калягин, Надежда Кадышева, Розенбаум, Никас Сафронов. Вот по вашей классификации, Дима, они что, прогнувшиеся? Вот им для чего гнуться? Художник Никас Сафронов, который на своих картинах, наверное, миллиарды заработал, и слава богу, ему зачем гнуться? Ему чего бояться? Мне кажется, не подходит здесь вот такое простое, извините, Дим, примитивное деление. Почему вы не верите в искренность этих людей?
363-3659. Доброе утро. Попробуем все-таки кого-нибудь услышать. Алло.
Алло, доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Максим. Наконец-то дозвонился до вас, да.
Здравствуйте, Максим.
Знаете, такая фраза хорошая есть. Если не ты занимаешься политикой, то политика занимается тобой. И я вообще считаю, что абсолютно каждый должен высказываться. И, понимаете, вот когда все что-то говорят, то даже те, кто сомневались, у них может начинать формироваться какое-то мнение.
Скажите, Максим, вы писали поручительство на освобождение Василия Алексаняна?
Нет, я не писал.
Нет, смотрите, Алия Хиджакова написала. А в чем отличие? Вы говорите, каждый имеет право, да. Вы не воспользуетесь этим правом. А вот эта женщина, слабая женщина, она этим правом воспользовалась. В чем ее отличие от вас? Почему она на это пошла?
Не, ну понимаете, например, я, может быть, это не сделал конкретно, да, не написал письмо, но я, например, делаю что-то другое, там, пытаюсь тоже какие-то проблемы решить. Вот. Просто каждый человек, он, ну, если он видит, что он каким-то образом может повлиять именно вот на конкретный случай, хоть как-то, да, хоть как-то взбудоражить кого-то или что-то, то, соответственно, он это делает. Потому что я, например, знаю...
Максим,
что...
ну разве это дело артиста? Вот она, Лея Хиджакова, должна выступать в своем «Современнике», по-моему, да? Выступать в «Современнике», играть в «Крутом маршруте», играть в других пьесах. Алексанян в СИН, это не ее. Зачем ей туда, в это лезть? Какое ее дело?
Вы понимаете, она же не... Если она там артист или кто-то, да, не знает, что она за вне пределов общества, она часть общества. И каждый человек, независимо от его профессии, он может и действительно должен как-то вовлекаться в жизнь общества. Если она артист, ну почему, если я, например, грубо говоря, да, принимаю позицию Путина, почему я автоматически, например, там марионетка, да, как кто-то тут сказал, или я не принимаю? А почему, если я артист, почему я не могу высказаться, при том, что у меня есть возможность там доступа там к телевидению, может быть, и так далее. То есть я, ну, могу донести до людей. Потому что не все это могут. Понимаете?
То есть интеллигенция пользуется своим, ну, отчасти условно, да, привилегированным положением.
Конечно.
Они на переднем плане.
Я согласен, потому что не все могут, понимаете, не все могут простучаться. Там я какую-то статью хотел в газету написать, там, ну, месяц ходил, пытался, вот, не получилось у меня. А у кого-то есть, ну, возможность, доступ такой, более свободный. Вот.
Спасибо большое, Максим. Идет голосование. Если вы считаете, что это правильно, то, что интеллигенция пытается влиять на политическую жизнь. 660-01-13.
А если вы считаете это неправильным, набирайте 660-01-14.
То есть интеллигенция должна заниматься своими делами. Делом. Учителя
играть
учить,
в театре.
Медики лечить. Ученые что-то новое придумывать, сниматься в кино артисты должны, певцы на концертах петь и так далее. А вовсе не влезать в эти политические дела.
363-3659. Послушаем еще один звоночек. Алло.
О.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня Геннадий зовут, это Тюмень.
Здрасте, Геннадий.
Здрасте, здрасте.
Я сначала хочу даму поздравить с 8 марта.
Спасибо. Ну, давайте ближе к теме. Как
давайте с Макаревичем.
Ну, не с Макаревичем, просто правильно ли то, что интеллигенция пытается влиять на политическую жизнь?
Нет, конечно, неправильно.
А почему вы так думаете?
Ну, я вот, знаете, вот сначала по-другому я хочу сказать. Вот Макаревич выступил там с концертом, да, при власти. Они там ГПК танцевали втроем.
Нет, ну ГПК там они не танцевали.
Не танцевали, да? А почему вот не было концерте БГ? Почему Шевчук там не был? Видно, их тоже, наверное, приглашали туда.
Ну, мы не знаем, кого там приглашали, не приглашали. Давайте, в общем, не будем скатываться на личности. Вы правильным считаете или нет? То, что...
Да нет, неправильным. Он считает неправильным.
А, неправильным, да.
Неправильным.
Да, да, да.
Скажите, то есть вы полагаете, что политика – это дело тех, кто профессионально этим занимается?
Ну, не только.
А кого еще?
Ну, еще народ-то есть у нас, елки-палки.
Подождите, секунду. То есть, а интеллигенция не народ?
Это тоже народ.
А почему вы ей отказываете в таком праве тогда?
Да нет, немножко я это самое неправильно сказал.
Тогда поясните, пожалуйста, Геннадий. Влиять. Еще раз повторите, что вы говорите?
Интеллигенция должна влиять на власть.
Почему интеллигенция должна влиять тогда? Объясните.
И народ, и интеллигенция. Вот так вот я говорю.
То есть все понемногу должны влиять?
Нет, да, все понемногу должны влиять на власть.
А вот смотрите. Вот смотрите, допустим, вот я беру там 2002 год. Группа интеллигенции более 100 человек написали письмо тогда к Владимиру Путину, в котором просили его восстановить в России смертную казнь. Вот я вижу под этим письмом подписи Станислава Говорухина, Жереса Алферова, Александра Калягина, Иосифа Кобзона, Владимира Меньшова. Но вот вашей, Геннадий, подписи я там не вижу. Вы говорите, интеллигенция должна влиять, и народ в целом. А почему народ в вашем лице сидел молча, Геннадий, а этого не требовал и не просил? Может быть, интеллигенция выступает от того, что основная масса так называемого народа
молчит,
засунула язык в одно место, и вот кроме нескольких десятков более-менее отважных разумных артистов и певцов, больше и высказаться некому.
Ну, если я вас не слышу просто.
Спасибо большое, Геннадий.
Спасибо за то, что дозвонились.
Все остальные молчат. Все остальные молчат. Может быть, и должны все пытаться влиять на то, что происходит в стране. Только этого, только в реальности этого нет.
Не происходит. 363-3659. Еще один звонок послушаем. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Евгений. Москва.
Да, Евгений.
Ну, в первую очередь я хочу поздравить вас с праздником.
Спасибо еще раз.
А вот у меня вопрос. А кто вам сказал, что Макаревич интеллигент?
Мы не обсуждаем Андрея Макаревича, Евгений. Мы говорим в целом о российской интеллигенции и о том, вмешивается она, то есть почему она пытается более-менее активно вмешиваться и в политическую жизнь и влиять на нее?
Видите, вмешиваться в политическую жизнь можно по-разному. Вот те, кто пишут письма в защиту Алексаняна или против Алексаняна и обращаются к власти, они одинаково мне неприятны, потому что они признают право власти влиять на суд, влиять на наши судьбы. Это неправильно абсолютно. Другое дело выступление в газете, письмо в газете, но не к власти, а к обществу, когда они обращаются.
Но мы сейчас с вами даже не способы обсуждаем, а просто сам факт того, что люди пытаются что-то делать, вот эти деятели культуры. Вы считаете это правильным или нет?
В принципе, да. В принципе, да. Но нельзя обращаться с письмом к президенту Путину.
Секунду, я не хочу снова эту технологию обсуждать. Евгений, я хочу понять, почему артист там Сергей Юрский вмешивается в судебный процесс, ну, в рамках закона, и выступает, и готов выступить поручителем за Максима Резника. Почему это делает артист? Что это за право такое? Или что это за почетная обязанность такая? Я вот этого, Евгений, не понимаю. Почему вы готовы предоставить нашей интеллигенции подобного рода полномочия?
А по одной простой причине, что вы же не пригласите, скажем так, малоизвестного человека к себе на радиостанцию.
Мы с вами малознакомы, малоизвестны, Евгений. Вы сейчас у нас выступаете.
Я выступаю, у меня на все 2 минуты, и я не могу отклоняться ни на йоту от вашей темы.
Именно так. Вы не можете отклоняться. Но вы не даете даже ответа в рамках этой темы. Почему эти люди, с вашей точки зрения, получают, извините, определенные привилегии? Почему они должны вмешиваться в общественную жизнь? Сформулируйте, ответьте.
Эти привилегии даете им вы. Вот радиостанция «Эхо Москвы». Вы их приглашаете, спрашиваете их мнение. Мое мнение – это вот на 2 минуты я могу что-то сказать, и все. Я говорю, пригласите других людей, и они выскажутся они. Потому что интеллигентов в России очень много.
А теперь второй вопрос. Прислушивается ли, например, к вам, Евгений, когда вы выступите на радио «Эхо Москвы» в дневном развороте полчаса? Вот вы будете выступать. Давайте честно, давайте объективно. К вам прислушивается? Будет польза от вашего выступления, кроме как получасовое, извините, сотрясание воздуха?
Вряд ли.
Так может быть дело вот в этой, в содержательной части?
Думаете, прислушаются к выступлению Шевчука?
Ну, уже прислушались, как мы видим.
Я думаю, что он значительную часть питерцев сагитировал за то, чтобы они принимали участие в следующем марше несогласных, потому что они будут знать, там, условно, 5 апреля, 10 июня они будут идти вместе с Юрием Шевчуком, для многих из которых он является кумиром. Я думаю, что к нему прислушаются. А вот, возможно, к нам с вами, Евгений, прислушается не так много народа, как нам бы этого хотелось.
Еще один звоночек успеем, нет?
Да.
363-3659. Доброе утро. Алло.
Алло.
Как вас зовут?
Зовут меня Павел Антонович.
Здравствуйте, Павел Антонович.
Здравствуйте. Ну, прежде всего, с праздником. Кратко.
Спасибо.
Я хочу вот что сказать. Значит, интеллигенция не должна, а просто обязана высказывать свое мнение, потому что интеллигенция – это часть народа. И благодаря своему особому положению…
В чем оно особое положение, Павел Антонович?
Скажу. Особое положение в том, что их послушают, их услышат, и мы с вами услышим. И
но вот сейчас Евгений перед вами говорил, что наплевать людям на выступление этих людей. Их голос от нашего ничем не отличается.
Они часть народа. Это вы правы, что голос их ничем не отличается. Но они люди авторитетные, и волей-неволей власть придержащие вынуждены прислушиваться. Вы смотрите, что творится каждый день. Взяли дворника, выставили с семьей на улицу, а он все делал по закону, все правильно, он работал. У него контракт, а его выставили. Кто об этом должен сказать? Мы с вами свой комариный писк выдадим. Никто нас не услышит. А вот люди авторитетные, к ним вынуждены прислушиваться. Поэтому интеллигенция, она просто обязана. У нее, конечно, разные мнения, и Шевчук, и Макаревич, каждый свое имеет. Но их голоса услышат. И надо, чтобы власть придержащие слышали. Если интеллигенция будет молчать, плохо будет. Всем нам. Потому что мы не имеем возможности высказаться так, чтобы нас услышали.
То есть у нас сохраняется вот эта сталинская ситуация с тем, что интеллигенты – инженеры человеческих душ, да?
При чем тут это? Они выразители мнения народа, я так считаю. И к ним вынуждены прислушиваться в силу того, что они обладают определенным авторитетом, вынуждены. Нас с вами не послушают. У нас нет этого авторитета.
Да, нас не послушают, это точно. Спасибо, спасибо большое, Павел Антонович.
Да, спасибо.
Мы постепенно подводим итоги. Кстати, вот с этим крылатым выражением, вылетевшим из под усов Иосифа Виссарионовича полвека назад, отчасти согласен был и великий демократ-либерал, в хорошем смысле этого слова, Джон Кеннеди. Он как-то сказал: «Искусство — не оружие, а художники — не инженеры человеческих душ, вроде противоречия, но, сделал он оговорку, только в свободном обществе. А в таком, какое мы сейчас имеем, и какое было при Иосифе Виссарионовиче, чьи представители интеллигенции должны и неизбежно выполняют эту роль».
Должны вылепливать и инженерить наши души с вами.
67% полагают, что это правильно, то, что представители интеллигенции пытаются влиять. 67%.
И только 33% не согласились с этим.
Спасибо. Это был субботний разворот, праздничный. Возможно, этого кто-то не заметил. Но все-таки 8 марта на календаре.
Эти 3 часа с вами был Владимир Варфоломеев.
И Алина Гребнева, которая в свой заслуженный праздник была здесь с нами. Спасибо.
Спасибо вам всем.
Разворот.